Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Профессор Карл Ясперс одинаково выдается как авторитет в области философии, психиатрии и литературы. Он известен во всем академическом мире как представитель экзистенциализма и как одна из величайших фигур в жизни немецких университетов. Отказавшаяся поддерживать Гитлера и продолжавшая настаивать на своем отказе, находясь в Германии на протяжении всего нацистского правления. После поражения Гитлера Ясперс был одним из тех, кто заставил немецких мыслителей осознать неизбежную ответственность за их собственную долю вины в преступлениях Гитлера. В настоящее время он является профессором философии в Базельском университете в Швейцарии. Трагедии недостаточно, автор. Карл Ясперс, перевод. Харальд Теате Райхе, Гарри Т. Мур и Карл В. Дойч. Аркхон Букс. Библиография, примечания и указатель подготовлены Харальдом Теате Райхе. Копирайт 1952 The Beacon Press. Переиздано в 1969 году с разрешения в неизменном и полном издании. ISBN 208-730-X. Номер карточки каталога Библиотеки Конгресса 69-13628. Отпечатано в Соединенных Штатах Америки. Введение. Трагедия и Карл Ясперс, Карл В. Дойч 7. Осознание трагического. 23. Основные характеристики трагического. 41. Проблема истины 57. Субъективность трагического. 72. Фундаментальные интерпретации трагического. 90. Недостаточность трагического знания. 102. Послесловие. Истоки стиля Ясперса Харальда А. Терайхи 106. Библиография 113. Примечание 116. Указатель 121. Введение. Трагедия и Карл Ясперс. Идеи, изложенные на переведенных здесь страницах, сформировались среди руин Германии во время и после Второй мировой войны. Их автор, Карл Ясперс, жил в Германии в те годы, когда так много немцев следовали за Гитлером в завоевательном предприятии, которое закончилось разрушением и поражением. На протяжении всех военных лет этот тихий профессор философии должен был прислушиваться не только к гулу самолетов и разрывам бомб, но и к более страшным звукам жизни при диктатуре. Топоту сапог в коридоре, стуку в дверь, официальному голосу, который мог объявить об аресте его самого или его близких. В те годы Ясперс жил под угрозой трагедии в собственном доме физически и духовно. Ибо Карл Ясперс, хотя и является фигурой мировой философии, немецкий мыслитель и его корни глубоко уходят в немецкую традицию. Его собственная работа — живое доказательство продолжающегося существования более глубокой Германии, Германии мыслителей и поэтов. Она принадлежит к великой немецкой традиции, которая сочетает обширную эрудицию с богатым воображением, а также настойчивость в честности, последовательности и характере с поразительной способностью извлекать неожиданные прозрения из парадоксов и противоречий, а также из тех зазубренных разломов в гладкой поверхности реальности, где открывается так много из скрытой структуры. Вопреки всей тирании, ошибкам и несчастьям, эта глубокая, гуманная традиция никогда не умирала в Германии. Иностранные узники нацистов хорошо знали это в 1945 году в концентрационном лагере Бухенвальд, когда на праздновании своего освобождения они пригласили своих бывших немецких товарищей по заключению занять равное место с освобожденными узниками из всех других стран. Бок о бок со всеми другими героями и жертвами общей борьбы за человеческое достоинство и свободу. Несмотря на все, что делали нацисты, и все, что позволяли им делать пассивность, доверчивость и раболепие миллионов других немцев. Поколение тихого и открытого сопротивления черствости и злу, поколение Эрнста Вихерта и Томаса Манна, Альберта Швейцера и Карла Ясперса, а также тысяч мучеников в концентрационных лагерях, может выдержать сравнение с любым предыдущим поколением, внесшим свой вклад в интеллектуальное и моральное наследие немецкой цивилизации. Именно из-за своего неотъемлемого места в этой немецкой традиции Карл Ясперс, должно быть, глубоко страдал, видя, как его народ поддается кошмару нацистского правления. Помимо давления террора, он годами должен был ощущать тонкое и коварное притяжение нацистской пропаганды, призывавшей его не оставаться в стороне, а от народного движения, которое претендовало на то, чтобы говорить от имени всей Германии. И все же Ясперс не согнулся и не сломался. Беженцы из Германии рассказывали, как он оставался верен своим убеждениям на протяжении всех лет террора. После войны он был одним из первых среди очень немногих немецких мыслителей, живших в Германии на протяжении всей войны, кто осмелился взглянуть в лицо вопросу о моральной вине и ответственности немецкого народа за развязывание этой войны и зверства, совершенные в ее ходе. В своей книге «Вопрос о вине» Дай Скулфрейдж, он сказал своим соотечественникам, что они не могут избежать ответственности за деяния нацистского правительства, которому большинство из них не сопротивлялось, а многие поддерживали его во многих отношениях. Как бы ни было верно, говорил он, что другие нации, правительства и отдельные лица не могут избежать своей доли ответственности за произошедшую катастрофу. Никакие указания на вину других не могут освободить немецкий народ от бремени его собственной вины. Вины, которая требовала ничего иного, как полной честности и долгой, трудной и тщательной внутренней переориентации. Это вряд ли было популярным чтивом в послевоенной Германии, чей народ, казалось, не имел ничего, кроме голода и обиды, гордости и жалости к себе посреди руин своих домов. И все же, возможно, это было то, что должен был написать философ, посвятивший так много своих размышлений и своей жизни ценностям сострадания и воли к истине. Возможно, ему пришлось заплатить цену за свою откровенность. После публикации его книги «Вопрос о вине» нападки на Ясперса в немецком литературном мире усилились. По совпадению или нет, но человек, который выстоял в Германии в худшие годы войны и нацистского правления, сейчас преподает в Базельском университете в Швейцарии. Сможет ли и когда великий немецкий университет вернуть Карла Ясперса обратно в Германию? Это может стать своего рода проверкой на угасание нацистского наследия и рост демократического климата мнений в этой стране. Сам Ясперс был больше озабочен прозрением и состраданием, чем обидой. Будучи в такой же степени психологом, как и философом, он стремился понять, хотя и не боялся выносить суждения. В трагедии Германии и немецкой молодежи после 1933 года было много такого, что требовало понимания и сострадания. Обещания, в которые верили, надежды, которые предали, героизм, страдания и стойкость тысяч и миллионов. Все то, что было обречено закончиться крахом, разочарованием и неудачей. Именно для этого разочарованного поколения, этого поколения поражения, Ясперс пишет о трагедии. Но, черпая из глубины трагического опыта, который является одновременно и их, и его собственным, выступая свидетелем крушения грандиозного предприятия великой страны, Ясперс написал о трагедии, о реальности и значении трагедии для всех людей повсюду. Пиша с этим знанием трагедии, Ясперс проводит резкое различие между трагической реальностью и трагической позой. Различие, которое становится сокрушительной критикой нацистской идеологии и ее современных ответвлений. Он разоблачает слепоту среднего так называемого решительного человека, который стал немецким идолом в эпоху Гитлера и Геринга, и который может снова стать идолом во многих странах в ходе всемирной гонки за атомными бомбами. Человека, который бросается в действие, потому что больше не может выносить бремя продолжающейся ответственности. Те, у кого нет ничего, кроме решимости, напоминает нам Ясперс в своей силовой уверенности, в своем бездумном послушании, своей беспрекословной жестокости, на самом деле пойманы в ловушку узости своих иллюзий. Их удел. Тупоумный энтузиазм по поводу того решительного и немедленного перехода к действию, который характеризует людей, пассивно подчиняющихся своим импульсам. Ясперс видит насквозь позу, которая трактует трагедию как подобающий атрибут избранных героев избранной расы или избранного набора достойных проблем. В этом эстетическом и драматическом отношении, столь напоминающем гибель богов, Вагнера и позерство Гитлера во время падения Берлина. Трагедия становится привилегией немногих возвышенных. Все остальные должны довольствоваться тем, что будут безразлично уничтожены в катастрофе. Трагедия тогда становится характеристикой не человека, а человеческой аристократии. Как кодекс привилегий, эта философия дает нам утешение, потакая нашему самолюбию. Страдание, безнадежное, бессмысленное, душераздирающее, нищее и беспомощное страдание, взывает о помощи. Но реальность всех этих страданий без величия отбрасывается как недостойное внимание умами, ослепленными экзальтацией. Резюме Ясперса о превращении трагического знания в разновидности псевдотрагической философии становится обвинительным актом не только нацистскому режиму, но и всем разновидностям тоталитарного пессимизма. Везде, где полное отсутствие веры пытается выдать себя за форму, оно находит философию только трагедии, хорошо подходящей в качестве камуфляжа для ничтожности. Трагическое величие — это опора, с помощью которой высокомерный нигилист может предаться пафосу ощущения себя героем. Там, где утрачена серьезность, возникает опыт псевдосерьезности, вызванный сильным стимулом трагедии. Такое извращение трагической философии затем высвобождает хаос темных импульсов. Наслаждение бессмысленной деятельностью, пытками и тем, чтобы быть замученным разрушением ради самого разрушения, яростной ненавистью к миру и человеку в сочетании с яростной ненавистью к собственному презираемому существованию. На противоположном полюсе от такого мошеннического величия Ясперс разоблачает пустоту другого отношения к трагедии. Отношение апатии или полного ухода в себя, где трагическое знание съежилось, до крошечной точки самоутверждения. Такие предостережения против извращений трагического знания кажутся весьма актуальными в книге, опубликованной в послевоенной Германии, где миллионы знают трагедию как реальность. Но не является ли эта книга тогда просто рецептом философа и психиатра для особого случая Германии? Почему нас должна волновать трагедия здесь, в стране, столь хорошо оснащенной и традиционно оптимистичной, как Соединенные Штаты? Один ответ на этот вопрос кажется очевидным. В течение нашей жизни наши собственные города могут стать жертвами войны. Никогда с 1813 года, когда британский десант сжег город Вашингтон, округ Колумбия, мы не были настолько в пределах досягаемости оружия других стран. Никогда прежде так много из нас не жили, теснясь так близко друг к другу на таком малом количестве открытых целей для бомбардировок. Потребуются огромные усилия и огромная удача, а также то, что некоторые из нас могли бы назвать милостью Божьей, чтобы наш собственный опыт не сделал нас еще одной подходящей аудиторией для философии трагедии. Другой ответ мог бы указать на моду на экзистенциализм и неортодоксию, как на современные стили мышления, а также на широко распространенный в настоящее время акцент на слабости и неспособности человека. После столетия оптимизма сегодняшнее поколение снова задается вопросом, сколько правды может быть в настроении трагического осознания, кратко обозначенном Ясперсом. Человеческий разум терпит неудачу и ломается в самом богатстве своих возможностей. Каждая из этих возможностей по мере своего осуществления провоцирует и пожинает катастрофу. Существует еще один ответ, и, возможно, он является самым значимым из всех. Ясперс, философ открытости, готовности, беспокойного движения, смирения и сострадания. Его называли «парящим философом», и в его трудах немало такого, что позволяет предположить, что он мог бы принять это определение. Он — великий противник идолопоклонства перед чрезмерной приверженностью и преждевременным завершением поиска. Этот стиль философской мысли и те прозрения, которых Ясперс достиг с его помощью, вполне могут оказаться актуальными и наводящими на размышления в нашем собственном поиске понимания самих себя и нашей собственной ситуации. Во что же тогда верит Карл Ясперс? Это невозможно. В рамках данного текста невозможно представить очерк философии всей жизни или даже еще не переведенного на английский язык тысячестраничного труда «Быстине» «Вон дер вехерхит», частью которого является настоящая книга. Все, что мы можем здесь сделать, это попытаться получить представление о трех концепциях, имеющих решающее значение для мышления Ясперса, охватывающем человеческом опыте границ и трансценденции, а также воле к коммуникации. Эти представления будут основаны не только на данной книге, но и на других работах Карла Ясперса, включая «Об истине». Кроме того, это будут впечатления автора, чьи собственные интересы в значительной степени связаны с политическими и социальными науками. А в философских вопросах, прежде всего с операциональной философией науки и теорией коммуникации. Вполне возможно, что одни и те же фундаментальные идеи Ясперса могут найти иной отклик в сознании читателей с другим опытом или кругом интересов. Поэтому, если краткий очерк, представленный ниже, побудит читателей самостоятельно перейти к более глубокому изучению оригинальных работ Карла Ясперса, он выполнит свою задачу. Представьте, что вы поднимаетесь на гору и смотрите на простирающуюся перед вами местность. Вы видите множество четко очерченных объектов, ограниченных горизонтом. Вы не видите того, что находится за горизонтом, но у вас есть основания полагать, что то, что скрыто за ним, и оставаясь невидимым, окружает или охватывает ваше нынешнее поле зрения столь же реально, как и предметы, на которые вы смотрите. По мере того, как вы поднимаетесь выше, ваш горизонт отступает. Некоторые вещи, которые ранее были частью невидимого и неопределенного охватывающего, теперь стали четко определенными объектами в ландшафте, который вы можете видеть. Но как бы высоко вы ни поднимались или не летели, всегда будет существовать охватывающая реальность за вашим горизонтом и за пределами области вашего знания и познания. Вы можете рассчитывать на то, что будете раздвигать эти границы снова и снова, но вы не можете всерьез надеяться упразднить или исчерпать более обширную реальность, стоящую за ними, неизбежную реальность, которая охватывает все, что мы знаем и о чем мыслим. Эту охватывающую реальность невозможно ни познать, ни нанести на карту. В той мере, в какой ее части становятся известными, они перестают быть частями охватывающего и становятся частями нашей сферы знания и действия. Эта сфера знания и действия, однако, всегда мала по сравнению с необъятностью охватывающего, которая в некоторых аспектах является другим названием Вселенной как целого. А знания и операции верификации, которыми мы располагаем, неизбежно неисчерпывающи, относительно поверхностны и потенциально вводят в заблуждение в отношении скрытых или более глубоких аспектов даже тех вещей, которые кажутся знакомыми. Конечно, горизонт, видимый со смотровой площадки, не единственный предел нашего поля зрения. Существует эквивалент горизонта на пределе точности каждого научного инструмента или операции на поверхности каждого объекта, на который мы смотрим. На границах очень большого и очень малого метагалактики, так же, как и электрона. И существует граница внутри каждого из нас на пределах нашего самосознания, о которой мы знаем лишь то, что она не исчерпывает всего содержания нашей личности. За каждой из этих подвижных, но всегда присутствующих границ находится неисследованная, охватывающая реальность. Если совокупность наших внешних и внутренних знаний служит фоном для нашего знания о каждой отдельной вещи, то неисследованное и неисчерпаемое охватывающее окружает все наши горизонты и может рассматриваться как фон всех фонов. Мы не можем ни познать структуру этого охватывающего, ни верифицировать какое-либо суждение о нем как о целом. Все, что мы можем точно знать или верифицировать. Это суждения, касающиеся отдельных малых частей охватывающего, которые находятся в процессе отделения от него и включения в нашу частную сферу знания и действия. И все же, хотя мы не можем познать охватывающее как целое, мы не можем жить, не делая предположений о нем явных или подразумеваемых. Все такие предположения являются догадками, будь то производные от экстраполяции частных научных измерений, от интуиции или от пророческого вдохновения. Даже в этом случае наши догадки не являются просто произвольными. Они могут быть лучше или хуже, чуткими или тупыми, фантастическими или созвучными, по крайней мере, некоторым паттернам реальности. На пределах нашего знания мы должны пытаться превзойти их, и в этом усилии нас может направлять общая информация, предлагаемая или подсказываемая нам конкретными объектами. Каждый камень, каждое событие не просто существует само по себе, но может также функционировать как символ, код или, в терминологии Ясперса, как шифр, соответствующий, приблизительно или точно, некоторому паттерну в охватывающей реальности. Точно некоторому паттерну в охватывающей реальности. Хотя наши догадки относительно охватывающего подвержены ошибкам, и хотя мы можем трепетать и бояться, что могли неверно прочитать шифр и неправильно понять послание. Мы должны жить верой-то есть глубиной и эффективностью нашей приверженности этим догадкам и нашему бесконечному поиску лучших из них. Как показывают эти замечания, идея охватывающего у Ясперса подразумевает идеи границ и трансценденции. Человек всегда и неизбежно сталкивается с границами своего знания и своей власти. Существует конечный предел для каждого человека и для каждой конечной структуры, но ни одна граница не является абсолютной. Каждую можно преодолеть, но иногда лишь ценой разрушения личности или структуры, которая вознамерилась ее преодолеть. Трагедия, следовательно, фундаментальна и неизбежна в человеческой жизни. Трагедия происходит везде, где осознание превосходит власть, и особенно там, где осознание важной потребности превосходит власть ее удовлетворить. Жажда, которую пока невозможно утолить, сострадание к человеческим страданиям, которые пока невозможно облегчить, неотделимы от человеческого существования. По мере роста человеческих возможностей и удовлетворения старых потребностей осознание будет расти в той же или большей степени. И будут открываться новые потребности и новые трагедии. Таким образом, можно сказать, что трагедия происходит на грани осознания, выходящего за пределы власти, где люди могут чувствовать и страдать сверх своей способности действовать и добиваться успеха. Грань, которая может и должна менять свое положение, но которая, возможно, не сокращается. Альтернатива повторяющейся трагедии, упразднение этой грани осознания, вполне могла бы уничтожить человечность человека. Человек, чьи границы осознания точно совпадали бы с его границами успешного действия, вряд ли страдал бы. See the precisely with his limits of successful action would be unlikely to suffer. А человек или правительство, чья власть действовать существенно превосходила бы границы их осознания, были бы так же слепы, как гоночный автомобиль ночью без фар. Он вскоре стал бы орудием разрушения и в конечном итоге разбился бы. Цена, которую мы платим за то, чтобы избежать тотлепоты или стагнации, заключается в постоянной возможности трагедии, в потенциальном душевном надломе, который остается имплицитным в том факте, что наши глаза могут видеть дальше, чем могут дотянуться наши руки. Осознание человека не просто должно превосходить его власть, оно может также превосходить границы его самосохранения. В XIX веке Генрик Ибсен представил проблему жизненной лжи в своей драме «Дикая утка». Он предположил, что существуют иллюзии, которых мужчин и женщин нельзя лишать, не потеряв способности продолжать жить. С начала XX века ряд писателей предложили концепцию политического мифа государства, который имеет странное сходство с жизненной ложью, обсуждаемой Генриком Ибсеном. Они предполагают, что определенные политические убеждения не должны подвергаться проверке на верификацию, поскольку их опровержение может повредить политической стабильности. По сути, это кажется старой проблемой ортодоксии и ереси, проблемой великого инквизитора Достоевского, вернувшейся в политическом обличье. Философия Ясперса подобна трагедиям Эдипа. Гамлета подразумевает противоположность этой позиции. Ясперс твердо придерживается приверженности человека истине, а также целостности и открытости его поиска, даже ценой неудачи. Если истина полностью проявлена, она парализует. Если только человек не найдет путь, как Гамлет, через отчаянный героизм и неиспорченное видение в беспокойном движении потрясенной души. Истина, цельная и полная, будь то источник смерти или мира, недоступна нам в жизни и во времени. Во времени истина вечна в пути, всегда в движении и не окончательно даже в своих самых чудесных кристаллизациях. Никогда не отступать от этой фундаментальной ситуации, это условие, при котором только философское мышление может оставаться правдивым. Человек, таким образом, должен встретиться со своими границами и, оглядываясь назад с самого крайнего предела своей силы, яснее понять свою собственную ситуацию. Некоторые из своих границ он может преодолеть, прорвавшись сквозь них. Другие он может трансцендировать в своем сознании через осознание и экстраполяцию из символов. В отношении третьих он потерпит неудачу. Но даже опыт неудачи может быть решающим. Неудача одного человека может приобрести трансцендентное символическое значение для мысли или поведения других, и она может привести к новым возможностям даже для того, кто потерпел неудачу, к возможностям перестройки его с собственной личности и дальнейшего паттерна его жизни. Существенным на протяжении всего этого философского поиска является воля человека к коммуникации. Не просто к коммуникации близкого, банального, очевидного и согласованного, но к коммуникации трудного, спорного и полунеизвестного. Вопросов на границах нашего осознания и наших сил. Это должна быть как коммуникация между людьми, так и коммуникация как восприимчивость к кодам и шифрам, в которых конечные вещи предлагают информацию о неизвестной, но охватывающей реальности. Такая коммуникация, как говорит о ней Ясперс, кажется, напоминает некоторые аспекты причастия. Подобно причастию, она должна быть открытой, теплой и безграничной. Но в отличие от причастия, это философский, а не религиозный акт. Философская коммуникация должна стремиться быть ясной, рациональной, конкретной и членораздельной. Поэтому она может быть осуществлена лишь очень неполно. И безграничная воля коммуникации, которая является главным элементом философской веры Ясперса, означает не просто это весьма ограниченное достижение, а скорее непрестанное усилие, необходимое для его достижения. Трагедия, хотя и богата истиной, недостаточно для Карла Ясперса. Это базовый аспект реальности, и мы не можем не отрицать его, не избежать его. Но опыт трагедии — лишь одна стадия в процессе познания человека. Взятая как абсолют, трагическое знание превращается в идолопоклонство, будь то идолопоклонство образов или идолопоклонство самого себя. Скорее, кажется, говорит Ясперс, мужчины и женщины должны оставаться открытыми голосу всемирного страдания без величия, которое взывает о помощи. И они должны стремиться трансцендировать границы, которые ограничивают их чувствительность и их способность помогать сегодня. Все мы, кажется, предполагает он, должны искать трудный путь, который продолжается за пределами трагедии. Путь, о котором, возможно, говорит Библия, призывая людей преодолеть свои границы, родившись свыше, оставаясь при этом членами друг другу. Карл В. Дойч. Трагедия — это еще не все. Глава первая. Осознание трагического. Существенно для природы человека то, что он должен заглядывать в глубины истины. Истина находится в пределах его досягаемости и в пределах его разума, везде, где есть язык, каким бы грубым и неясным он ни был. Систематическая философия — это скачок вперед. Но этот скачок не отменяет более раннего осознания истины человеком, ибо это осознание содержит те первоначальные видения, которые с начала времен побуждали человека передавать истину в форме образов, ритуалов и леген. На этой стадии сила мифа, авторитет откровения и дисциплинированное поведение в жизни являются реальностями. Основные вопросы еще не сформулированы с чем-то вроде рационального осознания. Они находят свои ответы не в форме логической рефлексии, а в форме принятого факта. Почему состояние человека таково, каково оно есть? грехопадение и мифы о Прометее отвечают на человеческую проблему и в то же время представляют ее заново. Как мне достичь чистоты, искупления и свободы от страха? Мистериальные культы, обряды и правила поведения дают ответы и указывают путь. Исторически философия формируется как систематическое мышление в течение столетий с 600 по 300 год до нашей эры, в которой язык элементарных видений достигает своей высшей точки ясности, зрелости и силы. Философия неотделима от таких видений. Она провоцирует и усиливает элементарные образы. И борется ли она за то, чтобы преодолеть их, или ассимилирует и использует их, они, в свою очередь, глубоко озадачивают и влияют на нее. Ибо философия видит в таких образах своего собственного двойника. Им нужно либо сопротивляться, либо включить их в себя и подтвердить. В конце концов, философия остается лицом к лицу с несколькими образами, которые она никак не может понять, и она признает их совершенно отличными от себя. Философы, которые продолжают иметь дело с этими нередуцируемыми образами, для какой бы цели это ни было, в конечном итоге увидят, как они превращаются в инструменты философского исследования. Сначала эти базовые концепции являются единым языком истины. Они образуют всеохватывающее и неделимое целое, которое формирует жизнь человека и делает ее завершенной. Только в ходе дальнейшего развития религия, искусство и поэзия отделяются друг от друга. Такое разделение расщепляет язык истины на несколько ветвей. Их первоначальное единство, тем не менее, продолжает оказывать свое влияние на все эти ветви и сохраняет их связанными. Религия. То, что было открыто в религии как основание и как предел, придавая силу как сообществу, так и индивиду, остается предопределенной областью философского исследования и основой его выводов. Религия становится полярной противоположностью философии. Она предлагает постоянный вызов философскому проникновению. Но сопротивление, которое она оказывает философским усилиям, оказывается продуктивным. Именно религия сделала душу самым основанием человечности человека, хотя впоследствии эта душа отбросила специфическую историческую форму религии, тем самым, казалось бы, отказавшись от самой религии. Для человека полностью оставить и забыть религию означало бы положить конец самому философскому поиску. Она была бы заменена неразумным отчаянием, не знающим самого себя, жизнью, проживаемой лишь от момента к моменту своего рода нигилизмом, полным хаотических суеверий. В конечном счете, умерла бы даже наука. Фундаментальные вопросы человека. Что есть человек? Чем он может стать? Что с ним станет? Больше не отражали бы серьезного опыта. Их больше не задавали бы. Конечно, эти же вопросы приняли бы новые обличья, но они оставались бы ограниченными ответами, которые сделали бы человеческую жизнь кажущейся непостижимой и бессмысленной. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство заставляет наш видимый мир говорить с нами. Мы видим вещи так, как учит нас видеть их искусство. Мы переживаем пространство через форму, которую наложил на него архитектор. Мы переживаем ландшафт таким, каким он был воплощен в еврорелигиозной архитектуре, сформирован человеческим трудом и сделан частью жизни постоянным использованием. Мы переживаем природу и человека только в том виде, в каком они сведены к своей сущности в скульптуре, рисунке и живописи. В некотором смысле, именно когда это сделано, и только когда это сделано, вещи принимают свою характерную форму и раскрывают свое видимое качество и душу, которые ранее казались скрытыми. Ти. Мы должны различать искусство как выражение конкретного эстетического идеала и искусство, как код символов для метафизической реальности. Они совпадают только тогда, когда красота случайно раскрывает трансцендентную реальность, когда такая реальность переживается как прекрасная, и когда все видится по существу прекрасным по той причине, что оно реально. Термин «великое искусство» мы резервируем для метафизического искусства, то есть искусство, чьи видимые творения раскрывают лежащую в основе реальность. Аксиоматично, что всякое представление, не являющееся столь самотрансцендентным, всякое простое украшение, всякое исполнение, которое лишь очаровывает чувства, никогда не может быть чем-то большим, чем искусство в смысле технической ловкости, не имеющей отношения к философии. Это остается верным везде, где эстетическое стало отделенным от метафизических контекстов. Поэзия. Язык превращает опыт в концепты. Внутри языка поэзия — это словарь, который может передать все обнаруженное таким образом. Она пронизывает все выражения природы человека, от вербальной магии, сопровождающей обряды жертвоприношения, до призывания богов в молитве и гимне, и, наконец, до представления человеческих жизней и судеб. Поэзия — это колыбель самого языка, первая созданная человеком речь, прозрение и действие. Именно как поэзия-философия делает свое первое появление. Кей-поэзия — это среда, через которую самым естественным и самоочевидным образом мы впервые постигаем Вселенную вокруг нас и мир внутри нас. Когда язык увлекает нас в этот поток нового опыта, мы преображаемся. Наше воображение пробуждается поэзией, и незаметно она развивает внутри нас весь спектр ментальных образов. Только они позволят нам твердо схватить реальность. Знание трагического. Прозрение, полученное из трагедии. Сначала, как мы видели, религия, искусство и поэзия были едины. То, что было сформулировано в их первоначальных видениях, есть не что иное, как полное содержание нашего сознания. Рассмотрим один пример из этой обширной области. Трагическая судьба и избавление. Все многие разновидности трагедии имеют нечто общее. Трагедия рассматривает в огромных перспективах все, что действительно существует и происходит. И в своей кульминации молчание трагедия предполагает и приводит к реализации высшей возможности человека. Эти трагические видения и перспективы содержат скрытую философию, ибо они придают смысл в остальном бессмысленном уроку. Хотя мы не можем перевести эту скрытую философию на интеллектуальный язык, мы можем с помощью философской интерпретации сделать ее более рельефной. Мы приобретаем эту скрытую философию, заново переживая ее первоначальные видения. Не может быть замены этому миру видений. Как органон философии, он является существенной частью философского мышления. Но, находя свое собственное исполнение, этот мир видений выходит за пределы философии, которая должна достичь его вновь как чего-то отличного от самой философии. Все великие выражения трагического знания отлиты в форму истории. По стилю, теме и намерению они безошибочно несут на себе печать своего времени. Но в своей конкретной исторической форме никакое знание не может быть вневременным и универсальным. В каждом случае человек должен приобретать его заново, чтобы воплотить его истину в жизнь для себя. Различия в выражениях трагического знания являются для нас историческими фактами. М и Е. Мфалки. Такие различия и контрасты между историческими выражениями трагического паттерна проливают свет друг на друга. Более того, они обеспечивают основу для любого знания о самих себе. Именно через эти различия и контрасты мы постигаем различные степени трагического сознания. Различные возможности интерпретации существования посредством трагического и движущие силы окончательного избавления в трагедии. Исторические выражения трагического знания предоставляют нам систему возможных подходов к пониманию. Исторический обзор. Давайте вспомним великие примеры трагического знания, как они были выражены в видении и художественной форме. Героические саги демонстрируют трагическое мировоззрение как самоочевидное. Это еще не воплощает никакой интеллектуальной борьбы с проблемой и еще не содержит стремления к избавлению. Суровая катастрофа, смерть и рок, непоколебимость и слава — вот что важно. Великая трагедия греческая, как и современная, возникает в эпохе Перехода. Она поднимается, как пламя, из огней, которые поглощают эпоху. В конце концов, она вырождается в простое украшение. Греческая трагедия — это полуритуальное разыгрывание отчаянной борьбы человека за знанием богов, смысла существования и природы справедливости. Сначала она является частью веры в порядок и божество, в базовые и действительные институты и в город-государство. В конце концов, она может поставить под сомнение все эти продукты истории. Но она никогда не ставит под вопрос идею справедливости или реальность добра и зла Еврипид. Шекспир, напротив, движется по чисто светской сцене. В его драматических персонажах гордое общество узнает свой собственный возвышенный образ. Человеческая жизнь понимает себя в терминах своих потенциальностей и опасностей, своего величия и ничтожности, своих человеческих и дьявольских черт, своего благородства и низости, своей чистой радости от того, что она жива, и своего ошеломленного ужаса перед неудачей и разрушением своей любви, преданности и открытости сердца, и затем снова своей ненависти, узости и слепоты. В целом, человечество видит себя перед лицом неразрешимой проблемы, перед лицом окончательного краха всякой попытки реализовать свое обещание. Все это на фоне непоколебимого порядка и сильно ощущаемого контраста между добром и злом. Кальдерон и Расин — это высшие точки христианской трагедии. В них трагедия заряжена новым видом напряжения. В них вместо судьбы и демонов мы имеем провидение и благодать, даже проклятие. Вместо вопроса, заданного лишь для того, чтобы на него ответило окончательное молчание. Все теперь поддерживается уверенностью в потустороннем и всемилостивом Боге. Вместо непрестанной борьбы за истину, которую поэт проводит от одного произведения к другому, и вместо игры с символическими шифрами, мы теперь видим истину, действительно присутствующую в знании того, что как грешный мир, так и сам Бог действительно являются реальностями. Но внутри напряжений этой новой полярности подлинно трагическое было вытеснено христианской истиной. Трагедии Кальдерона и Расина, поскольку они являются трагедиями христианской веры, смотрят на более далекие горизонты. Но по сравнению с Шекспиром, они довольно узки в проблематике и подходе, в остроте и богатстве характеров, в охвате и свободе взгляда. Абсолютная и радикальная трагедия означает, что нет никакого выхода вообще. Хотя ее, возможно, можно было бы найти в некоторых пьесах Еврипида. Она не становится действительно очевидной, пока не появляется в драме XIX века. Здесь, однако, крах всех, кроме чисто эстетических стандартов, наконец уводит трагедию в бездонную яму. Трагическое знание существования и нетрагическая безопасность. Величайшая пропасть отделяет те цивилизации, которые никогда не достигают трагического знания, и, следовательно, его носителей. Трагедии, эпоса и романа. От тех, чей образ жизни определяется острым осознанием той внутренней роли, которую трагедия играет в существовании человека. Оглядываясь назад, мы видим, как история была разорвана рождением трагического человека. Его трагическое прозрение не обязательно должно быть продуктом цветущей цивилизации, оно может быть вполне примитивным. Но примитивен он или нет, человек кажется по-настоящему проснувшимся только тогда, когда он обладает таким знанием. Ибо теперь он будет встречать каждое осознание своих предельных границ с новым беспокойством, которое гонит его за их пределы. Ничто стабильное не устоит, ибо ничто стабильное не удовлетворит его. Трагическое знание — это первая фаза того исторического движения, которое происходит не только во внешних событиях, но и в глубинах самого человека. Претрагическое знание округло, полно и самодостаточно. Оно видит страдания, рок и смерть человека. В таком знании есть глубокая печаль и глубокая радость. Печаль становится принятой как часть вечного цикла жизни и смерти, смерти и воскресения и вечного изменения. Умирающий и возвращающийся Бог времена года, празднуемые как поводы для этой смерти и возрождения. Это базовые реальности. Почти везде на Земле мы находим мифические концепции богини-матери, как приносящей жизнь или смерть. Она вынашивает и вскармливает всех, любит и дает созреть. Но также забирает все обратно в свое чрево, убивает без милосердия и разрушает в огромных катастрофах. Но такие образы судьбы — это еще не трагическое знание. Они представляют не более чем успокаивающее знание человека о смертности, в которой он чувствует себя как дома. По сути, это знание не осознает истории. Здесь все во все времена имеет одну и ту же степень реальности. Ничто не поражает человека, как выдающееся по важности, все одинаково важно. Все, что присутствует, полностью исчерпывающе присутствует как то, чем оно является. Трагическое знание, напротив, содержит элемент истории. Циклические паттерны — лишь его фон. Решающие события уникальны и всегда движутся вперед. Они сформированы безвозвратными решениями и никогда не повторяются. Но претрагическое знание не всегда вытесняется трагическим знанием. Возможно, что претрагическое знание сохраняет свою собственную истину в неприкосновенности рядом с трагическим мировоззрением других цивилизаций. Никакое такое трагическое мировоззрение не развивается там, где человеку удается как достичь гармоничной интерпретации Вселенной, так и действительно жить в согласии с ней. Это в значительной степени то, что произошло в древнем, особенно в добуддийском Китае. В такой цивилизации все страдания, несчастье и зло — лишь временные нарушения, которые никогда не должны были бы происходить. Здесь нет ужаса, отвержения или оправдания путей этого мира, нет обвинения, только плач. Человек не раздираем отчаянием. Он страдает и даже умирает с самообладанием. Нет безнадежных запутанностей, нет темных фрустраций, все в основном ясно, прекрасно и истинно. Конечно, ужас и страх являются частью опыта и также знакомы этой цивилизации, как и тем цивилизациям, которые пробудились к осознанию трагического. И все же безмятежность остается доминирующим настроением жизни. Нет борьбы, нет вызова. Глубокое осознание прошлого связывает человека с древним основанием всех вещей. То, что человек ищет здесь, это не какой-либо вид исторического движения, а скорее вечно новое восстановление вечной реальности, которая является одновременно упорядоченной и доброй. Везде, где появляется трагическое чувство, теряется нечто необычайное. Чувство безопасности без тени трагедии, естественная и возвышенная человечность, чувство того, что ты дома в этом мире, и богатство конкретных прозрений. Все это было реально для китайцев в свое время. Расслабленное и безмятежное лицо китайца до сих пор контрастирует с напряженным и самосознающим выражением западного человека. Трагическое знание в эпосе и драме. Мифический разум видит базовую дисгармонию мира, отраженную в множественности богов. Ни один человек не может воздать должное всем им. Где-то культ одного бога неизбежно оскорбит культ другого. Боги воюют между собой, и они используют судьбы людей как ставки в своих битвах. Но даже боги не всемогущи над и богами, и человеком темная Мойра держит свою власть. Вопросы почему? Зачем? Вызывают много ответов в зависимости от ситуации, но не дают единого ответа. Человек может охватить все богатство своего окружения, весь спектр своих потенциальностей. Он переживает крайности. Но он не напрягает все свои силы в поиске всеобъемлющего единства, и поэтому он еще не привержен поиску ответа на свой вопрос любой ценой. Трагическое прозрение этого раннего типа встречается у Гомера. В чистой радости видения, в поклонении богам и в несомненной стойкости и выносливости. Это же выносливость. Этот же спокойный вызов перед лицом судьбы становится осознанным в Эдде и сагах. И хотя он не так богато прорисован, как у Гомера. Он там более страстный и безграничный. Все эти взгляды подобны трагическому знанию, которое только наполовину выросло. Они не различают различные виды катастроф, ни последние непостижимые глубины трагической неудачи. Человек героического века еще не жаждет освобождения души. Его душа довольна, если может найти силу выстоять. Почему-то его вопросы останавливаются слишком рано. Он принимает жизнь и смерть слишком легко, как непроблематичные и самоочевидные. Его эпическая точка зрения отличается от претрагической, как в Старом Китае, только в этом, что она не окутывает несоответствие мира завесой гармонии. Греческая трагедия берет свой сырой материал из этого мира мифа и эпоса. Но есть разница. Люди больше не несут свое трагическое знание спокойно, но неустанно преследуют свои вопросы. Люди задают вопросы и находят ответы, когда они трансформируют сами мифы. Только теперь мифы достигают своей полной зрелости и глубины, но ни одна их версия отныне не может оставаться стабильной. Каждый великий трагический поэт будет переделывать мифы, чтобы соответствовать своим целям. Наконец, эти мифы полностью поглощаются в страстной борьбе человека за истину, в диалоге поэта с божественным, пока не остается ничего, кроме их пепла. Поэтических образов, которые все еще очаровывают, но больше не принуждают. Вопросы трагедии уже философские по существу, но они все еще сформулированы в визуальных, драматических терминах. Они еще не достигли рационального метода философии. Это вопросы, направленные к богам. Почему вещи таковы, каковы они есть? Что есть человек? Что ведет его? Что есть вина? Что есть судьба? Каковы установления, действительные среди людей, и откуда они берутся? Что есть боги? Эти вопросы ищут дорогу к богам, которые справедливы и добры, к единому Богу. Но по мере того, как человек путешествует по этой дороге, традиция медленно распадается. Она не может соответствовать новым стандартам права, доброты и всемогущества, по мере того, как они становятся все более рациональными. Скептицизм — это конец этого высокомерного поиска, который поддерживается содержанием традиции, доведенным до их предельной чистоты и красоты. В этом драматическом пересмотре традиции, разыгрываемом на священных празднествах в честь Диониса, поэт хочет и достигает чего-то большего, чем более ранний восторг человека от неустанного представления природы людей и богов. Об этом восторге пел Гесиод, восхваляя муз. Да, хотя свежие беды свели человека с ума так, что он не знает ничего, кроме страха и отчаяния. Если певец, как слуга муз, воспоет славу древних дней, героев и блаженных богов Олимпа, человек забудет, что он когда-либо был мрачно опечален. Такими силами исцеления обладают дары муз. Трагедия хочет большего. Катарсиса души. Признаться, даже Аристотель не проясняет нам, что именно представляет собой этот катарсис. Одно несомненно. Это опыт, который затрагивает самое сокровенное существо каждого человека. Он делает его более глубоко восприимчивым к реальности, не просто как зрителя, а как человека, который лично вовлечен. Он делает истину частью нас, очищая нас от всего того, что в нашем повседневном опыте является мелочным, сбивающим с толку и тривиальным. Всего того, что сужает нас и делает слепыми. Последствия, вытекающие из предельного осознания человеком своего невежества, которым постепенно пришли трагические поэты. Трезвой энциклопедической философии постаристотелевской эпохи остается лишь сделать такие выводы и развеять ошибочные представления о Боге, поддерживаемые традицией. Эта поздняя философия затем мыслит Вселенную как гармонию, в которой любой диссонанс является лишь относительным. Она релятивизирует важность индивидуальных судеб, принимая личность каждого человека как нечто незыблемое, как нечто, что лишь разыгрывает свою судьбу в мире, подобно роли в пьесе, делая это, не отождествляя себя с этой ролью. Здесь трагическое знание утратило свой вес, его окончательное отношение к существованию. Это уже не упрямство несгибаемого героя и не катарсис души, запутавшейся в этом мире. Скорее, трагическое знание на этой последней стадии становится апатией, неразрушимым спокойствием безразличия к страданию. Столкнувшись лицом к лицу с трагическим знанием, философская апатия не способна принести достаточное освобождение. Во-первых, апатия — это лишь выносливость. Она может претендовать на прецедент героического вызова мифических времен, но ей не хватает страсти этого вызова. Почти лишенная содержания, она сжимается до крошечной точки бессмысленного самоутверждения. Во-вторых, апатия остается теорией, какой бы впечатляющей она ни была, которую большинство людей вряд ли сможет воплотить на практике. Именно по этим причинам человек, исходя из своего трагического знания и философской пустоты, жаждет более глубокого освобождения. Это освобождение, обещание откровения религии. Человек хочет быть спасенным, и он спасен, но не исключительно собственными усилиями. Он избавлен от бремени этой невыполнимой задачи. Жертвенная смерть Христа и откровение Будды не просто предлагают человеку помощь, но фактически создают для него ту силу, с которой ему остается лишь сотрудничать, чтобы стать свободным. Откровенная религия иудаизма и христианство рассматривает несоответствие жизни человека, всего, что находит трагическое выражение, как заложенные в самом истоке человека. Первородный грех укоренен в грехопадении Адама. Искупление проистекает из смерти Христа на кресте. Все вещи этого мира сами по себе порочны. Человек погряз в неизбежной вине еще до того, как он совершает вину как индивид. Он оказался вовлечен в единый всепроникающий процесс совершения вины и обретения спасения. Он приобщается к обоим через самого себя, хотя и не только через себя. Он уже виновен из-за первородного греха, и он должен быть спасен через благодать. Теперь, однако, он берет свой крест на себя. Он больше не просто терпит скорби существования, его несоответствия и раздирающие конфликты, он сознательно выбирает их. Это уже не трагедия. Тьма ужаса пронзается сиянием блаженства и благодати. С этой точки зрения христианское спасение противостоит трагическому знанию. Шанс быть спасенным разрушает трагическое ощущение того, что человек пойман в ловушку без возможности побега. Поэтому не может существовать подлинно христианской трагедии. Ибо в христианских пьесах тайна искупления является основой и каркасом сюжета, а напряжение трагического знания было снято с самого начала опытом человеческого совершенства и спасения через благодать. В этот момент трагедия теряет свой принудительный характер. Человек ею возбуждается, но не затрагивается в своем сокровенном существе. То, что существенно для христианина, даже не может проявиться в трагедии. То, что является религиозным в специфически христианском смысле, навсегда ускользает от поэзии, ибо оно может быть реализовано только экзистенциально через жизнь и в жизни. И его нельзя созерцать как эстетический феномен. В этом смысле христианин обречен неверно понимать, скажем, Шекспира. Шекспиру удается сделать все предметом своей драмы, ибо во всех возможных аспектах он показывает человека таким, какой он есть на самом деле. Но специфически религиозное, и только оно ускользает от него. Сталкиваясь с драматическими произведениями Шекспира, христианин знает, как предмет глубокого личного опыта, что они не открывают ему и даже не затрагивают того блага, которое он обретает через веру. Лишь косвенно Шекспир кажется христианскому взору, ведущим к опыту веры, в открытых, зазубренных разломах его работ, в том, что остается неразрешенным, в напряженности его персонажей и в их стремлении, невысказанном и бессознательном, к шансу быть спасенными. Суть этого трагического знания должна ускользать от христианина. Тем не менее, это трагическое знание, если оно остается философским и развивается по чисто философским линиям, также является для человека способом превзойти свои ограничения. Оно предлагает уникальную форму избавления, но оно не понимается с христианской точки зрения, и оно теряет свое содержание всякий раз, когда заканчивается философской апатией. Любой из базовых опытов человека перестает быть трагическим в христианском контексте. Вина становится Феликс Келпе, счастливой виной. Виной, без которой невозможно спасение. Предательство Иуды было необходимо для жертвы и смерти Христа, источника спасения для всех верующих. Христос — глубочайший символ неудачи в этом мире, однако он ни в каком смысле не является трагическим. В самой своей неудаче он знает, исполняет и завершает. Глава 2. Основные характеристики трагического. Трагическое вырисовывается перед нами как событие, которое показывает ужасающие аспекты существования, но существование, которое все еще остается человеческим. Оно раскрывает свою запутанность с неизведанным фоном человечности человека. Парадоксально, однако, что, когда человек сталкивается с трагическим, он освобождается от него. Это один из способов достижения очищения и искупления. Крушение и неудача раскрывают истинную природу вещей. В неудаче реальность жизни не теряется, напротив, здесь она ощущается полностью и решительно. Трагедии без трансценденции не существует. Даже вызов смерти в безнадежной битве против богов и судьбы является актом трансцендирования. Это движение к подлинной сущности человека, которую он начинает осознавать как свою собственную в присутствии своей гибели. Там, где осознание трагического становится фундаментальным для осознания человеком реальности, мы говорим о трагической готовности. Но мы должны различать осознание бренности вещей и подлинное осознание трагического. Когда он думает о бренности, человек рассматривает фактические события, ведущие к смерти, а также эфемерный характер всей жизни как части естественного цикла роста, распада и возобновления роста. Он признает себя находящимся внутри природы и отождествляет себя с ней. Здесь человек наталкивается на тайну, которая заставляет его трепетать. Что такое душа, которая, будучи независимой от потока времени, знает себя бессмертной, хотя и осознает конечность своего земного существования, осознает, что она обречена исчезнуть в смерти. И все же не этот факт смертности, не эта тайна души не могут быть справедливо названы трагическими. Подлинное осознание трагического, напротив, есть нечто большее, чем просто созерцание страдания и смерти, потока и угасания. Чтобы эти вещи стали трагическими, человек должен действовать. Только тогда. Через свои собственные действия человек входит в трагическую вовлеченность, которая неизбежно должна его уничтожить. То, что будет разрушено здесь, это не просто жизнь человека как конкретное существование, но каждое конкретное воплощение любого совершенства, к которому он стремился. Разум человека терпит неудачу и ломается в самом богатстве своих потенциальных возможностей. Каждая из этих возможностей по мере своего осуществления провоцирует и пожинает катастрофу. Стремление к избавлению всегда шло рука об руку со знанием трагического. Когда человек сталкивается с суровым фактом трагедии, он оказывается перед неумолимым пределом. На этом пределе он не находит гарантии всеобщего спасения. Скорее, именно в реализации своей личности, в осуществлении своей самости даже до самой смерти, он находит искупление и избавление. Он может найти это избавление через свою чистую силу выносить неизвестное без вопросов и терпеть его с непоколебимым вызовом. Это, однако, лишь семя избавления, его самая скудная возможная форма. Или он может найти избавление, открыв глаза на природу трагического процесса, который, будучи выведенным на свет, может очистить разум. Наконец, избавление могло уже предшествовать созерцанию трагического процесса в том случае, если некая вера с самого начала вела жизнь по пути к спасению. Тогда трагедия предстает как преодоленная с самого начала, когда человек трансцендирует к невидимому, к Богу, фону всех фонов. Способы интерпретации трагического знания. Смысл тех трагедий, которые лежат перед нами как работа поэтов, невозможно свести к единой формуле. Эти произведения представляют собой труд человека, имеющего дело со своим знанием трагического. Ситуации, события, социальные силы, религиозные убеждения и типы характеров — это средства, через которые человек выражает трагическое. Каждое из великих стихотворений имеет смысл, который невозможно исчерпать интерпретацией. Они предлагают не более чем направление, которым должна следовать интерпретация. Там, где возможна полная рациональная интерпретация, поэзия становится излишней. На самом деле, там никогда не было подлинного поэтического творчества с самого начала. Там, где интерпретация может сделать некоторые элементы четко выделяющимися, она повышает их доступность именно благодаря глубокому видению, которое является неизведанным, которое неисчерпаемо никаким анализом или интерпретацией. Во всех поэмах интеллектуальная конструкция поэта утверждает себя. Однако по мере того, как мысль проявляется как таковая, не будучи воплощенной в драматических фигурах, поэзия становится слабее. В той степени, следовательно, произведение порождается не силой трагического видения, а философским предпочтением. Это не означает, что мысли в трагической поэзии не могут иметь решающего философского значения. Теперь, когда мы рассмотрели трагическое знание в целом, наша интерпретация должна дать более глубокие ответы на три проблемы. трагическое как предмет поэзии. Не пытаясь определить трагическое, мы визуализируем суровую непосредственность трагических событий, какими они достигли формы и выражения в поэзии. Наша интерпретация должна твердо придерживаться содержания первоначального видения поэта, того, что уже было выражено и интерпретировано в его работе. Интерпретация добавляет к этому видению смысл, который подразумевается или может подразумеваться в нем, независимо от того, думал ли поэт об этом явно. В поэзии трагическое сознание придает плоть своей собственной мысли. Только через трагическое настроение мы можем почувствовать напряжение и катастрофу в событиях, затрагивающих нас напрямую или в мире в целом. Трагедия проявляется в битве, в победе и в поражении, в вине. Это мерило величия человека в крушении и неудаче. Трагедия раскрывается в безусловной воле человека к истине. Там она предстает как окончательная дисгармония существования, трагическая атмосфера. Жизнь и смерть, цикл цветения и увядания, факт бренности сами по себе еще не создают никакой трагической атмосферы. Наблюдатель может спокойно созерцать этот процесс, в который он сам включен и которым он защищен. Трагическая атмосфера возникает как странная и зловещая судьба, на которую мы были брошены. Есть нечто чуждое, что угрожает нам, нечто, от чего мы не можем убежать. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни видели, что бы мы ни слышали, в воздухе есть нечто, что уничтожит нас, независимо от того, что мы делаем или желаем. Это настроение встречается в индийской драме как видение мира, которое является декорацией нашей жизни, декорацией, в которой мы были брошены без какой-либо защиты. Так в гневе Каушики. Весь мир кажется кладбищем, равниной трупов, убитых слугой Шивы, временем. Небосвод в сумерках кажется красным от крови казненных жертв. Как угли погребального костра. Светится слабый диск солнца, звезды наверху. Кажутся лишь кладбищем в небе. И как выбеленный череп сверкает бледная луна. Настроение ужаса доминирует в некоторых работах Брейгеля и Иеронима Босха, а также в Данте. Но это настроение не более чем передний план. Мы должны искать что-то более глубокое, но мы не можем найти это, не пройдя сначала через эти ужасы. Трагическая атмосфера в греческой драме — это не настроение всей природы. Скорее, она связана с конкретными событиями, конкретными человеческими фигурами, возможно, как напряжение, которое охватывает все еще до какого-либо конкретного действия или происшествия, напряжение, которое предупреждает о гибели, хотя никто еще не знает, какую форму примет эта гибель. Агамемнон, Эсхила дает нам пример и пример исключительного великолепия. Трагическое настроение принимает множество форм так называемого пессимизма и его различных картин этого мира, будь то в буддизме или в христианстве, у Шопенгаура или у Ницше, в Эдде или в «Песне о Нибелунгах». Битва и столкновение. Истина и реальность разделяются. Вследствие этого разделения люди должны поддерживать друг друга в сообществе, и они должны сражаться в столкновении. Трагическое знание видит те битвы, которые неизбежны. Вопрос для трагического поэта заключается именно в этом. Кто с кем сражается и что на самом деле сталкивается с чем? Непосредственно битва, нашедшая поэтическое выражение. Это битва людей против людей или человека против самого себя. Несовместимые потребности, обязанности, мотивы и качества характера заперты в борьбе. Психологический и социологический анализ, кажется, делает эти пяти битвы понятными с точки зрения фактов. Но поэт видит дальше и глубже. Его задача — сделать трагическое знание видимым, и все эти ограниченные реальности служат ему лишь сырым материалом. Через этот сырой материал он указывает на то, что действительно стоит на кону в этом конфликте. Конфликт теперь понимается согласно интерпретациям антагонистов или поэта и через него, зрителя. Эти интерпретации битвы сами по себе являются реальностями. Ибо смысл, таким образом раскрытый, всегда порождал сильнейшую движущую силу. Этот смысл проявляется в сюжете трагедии. Такие интерпретации, будучи воплощенными в самом произведении искусства, являются либо имманентными, либо трансцендентными. Трагедия может быть имманентной, как в битве между индивидом и универсальным, или как в битве различных образов жизни, которые сменяют друг друга в истории. Или она может быть трансцендентной, как в битве между людьми и богами, или как в битве между самими богами. Индивид и универсальное. Индивид противопоставляется универсальным законам, нормам, необходимостям. Нетрагически он представляет собой просто своеволие, противостоящее закону. Трагически он представляет собой подлинное исключение, которое, хотя и противостоит закону, все же имеет истину на своей стороне. Общие принципы сконцентрированы в силах общества, в социальной стратификации, правилах и должностях. Следовательно, общество может порождать трагедию. С другой стороны, общие принципы могут быть сконцентрированы в человеческом характере, как императив вечных законов, которые идут вразрез с влечениями и личностью индивида. Следовательно, существуют также трагедии, которые возникают из характера. Обычно трагические произведения, основанные на таких интерпретациях, поэтически слабы. Человеческие влечения, которые полностью конкретны, и общие правила, которые полностью абстрактны, могут встречаться в конфликтах, которые могут быть рационально развиты. Но они не принимают видимую форму как убедительные видения глубин существования. Сама прозрачность этих альтернатив исчерпывает проблему. Там, где нет ощущения бесконечной обширности того, что находится за пределами нашего понимания, все, что нам в конечном итоге удается передать. Это страдание, а не трагедия. Это специфическое затруднение современной трагедии со времен Просвещения. Столкновение образов жизни. Всеобъемлющая философия истории должна интерпретировать изменения в положении человека как значимую последовательность исторических образов жизни. В каждую эпоху эти образы жизни объясняют общую ситуацию и преобладающие модели действия и мышления. Они не заменяют друг друга внезапно. Старое все еще живо, пока новое разворачивает себя. Мощный прорыв нового обречен поначалу потерпеть неудачу перед лицом выносливости и связности старого образа жизни, который еще не исчерпан. Переход — это зона трагедии. Согласно Гегелю, великие герои истории — трагические фигуры в этом смысле. Они воплощают новую идею чисто и бескомпромиссно. Они возникают в солнечном великолепии. Их реальное значение поначалу остается незамеченным, пока старый образ жизни — не почувствует свою опасность и не соберет все свои силы, чтобы уничтожить новое в лице его выдающегося представителя. Будь то Сократ или Юлий Цезарь, первый победоносный протагонист нового принципа становится в то же время жертвой на границе двух эпох. Старое оправдано в своем утверждении, ибо оно все еще функционирует. Оно все еще живо и доказывает себя через свои богатые и сложные традиционные модели жизни, даже если семя распада уже начало свое фатальное прорастание. Новое также оправдано, но оно еще не защищено установленным социальным порядком и культурой. Временно оно все еще функционирует в вакууме. Но только героя, первую великую фигуру нового образа жизни, старое в последнем отчаянном сборе всех своих сил, может уничтожить. Последующие прорывы, теперь уже не трагические, будут успешными. Платон и Август Цезарь блестяще торжествуют. Они реализуют видение, они формируют людей через свои работы, они формируют будущее. Но они живут, устремив свой взор на первого героя, который был жертвой. Эта интерпретация представляет собой особую философию истории. Она намеревается спекулировать только о том, что имманентно в этом мире, но продолжает приписывать субстанцию и личность историческим единицам, которые на самом деле не могут быть верифицированы. Она заканчивается тем, что наделяет исторические модели квазидемоническим самонаправлением. Люди против богов. Битва происходит между отдельным индивидом и силами, между человеком и демонами, между человеком и богами. Эти силы неуловимы. Они ускользают от человека, если он хочет схватить или просто понять их. Они одновременно и есть, и их нет. Тот же самый Бог является и полезным, и порочным. Человек не знает. Неведомо и бессознательно он становится жертвой тех самых сил, от которых хотел убежать. Человек восстает против богов, как Ипполит, целомудренный юноша на службе у Артемиды, восстал против Афродиты. Он побежден в битве с непобедимой. Боги против друг друга. Битва — это столкновение сил, самих богов, человек, лишь пешка в этих ужасных играх, или их сцена, или их среда. Но величие человека состоит именно в его акте становления такой средой. Этим актом он наполняется душой и становится идентичным силам. В Антигоне. Софокла скрытые боги хтонического или политического происхождения в основном являются такими силами, запертыми во взаимной борьбе. Но в Эвменидах Эсхила битвы богов вполне явны и находятся на переднем плане, определяя потребности людей. В Прометее такие битвы представлены даже без вступления человека на сцену. Трагические мировоззрения всегда содержат свидетельство борьбы. Но является ли борьба трагической сама по себе? Или, если нет, что делает ее трагической? Чтобы решить этот вопрос, мы должны исследовать дальнейшие аспекты трагического мировоззрения. Победа и поражение. Кто или что побеждает в трагедии? Люди и силы сталкиваются. Исход предполагает решение в пользу победителя. Проигравшие неправы. Но это не так. Скорее, мы обнаруживаем следующие аспекты трагического. Трагедия недостаточно не побеждает, ибо она дает о себе знать только через всю ситуацию. Она не доминирует и не подчиняется, она просто существует. Вина. Трагедия становится самосознательной, понимая судьбу своих персонажей как следствие вины и как внутреннюю проработку самой вины. Разрушение — это искупление вины. Конечно, мир полон невиновного разрушения. Скрытое зло уничтожает, оставаясь невидимым, оно действует, оставаясь неуслышанным. Ни одна мирская власть даже не слышит об этом, не больше, чем когда кого-то пытали до смерти в подземелье замка. Люди умирают как мученики, не будучи мучениками, поскольку никто не присутствует, чтобы засвидетельствовать или узнать об их мученичестве. Каждый день на этой земле пытают и уничтожают беззащитных существ. Иван Карамазов впадает в безумную ярость при мысли о детях, убитых ради забавы воюющими турками. Но вся эта душераздирающая, жуткая реальность не является трагической, поскольку катастрофа не является искуплением вины и не связана со смыслом этой жизни. Вопрос о вине, однако, не ограничивается действиями и жизнями отдельных людей. Скорее, он относится к человечеству в целом, частью которого является каждый из нас. Где нам искать вину, ответственную за все это незаслуженное бедствие? Где та сила, которая делает невинных несчастными? Везде, где люди видели этот вопрос ясно, они приходили к идее соучастия в вине. Все люди совместно обязаны и совместно несут ответственность. Их общее происхождение и их общая цель объясняют это. Признаком этого, хотя и не объяснением, является то, что мы чувствуем себя потрясенными и озадаченными следующей мыслью, которая кажется абсурдной нашему ограниченному пониманию. Я ответственен за все зло, которое совершается в мире, если только я не сделал все, что мог, чтобы предотвратить его, вплоть до принесения в жертву своей жизни. Я виновен, потому что я жив и могу продолжать жить, пока это происходит. Таким образом, преступное соучастие охватывает каждого во всем, что происходит. Поэтому мы должны говорить о вине в более широком смысле вины человеческого существования как такового и о вине в более узком смысле ответственности за любое конкретное действие. Там, где наша собственная вина не ограничивается определенными конкретными проступками, а в более глубоком смысле обнаруживается в самой природе человеческого существования, там идея вины становится поистине всеобъемлющей. Трагическое знание, следовательно, различает эти два вида вины. Первое. Существование — это вина. Вина в большем смысле идентична существованию как таковому. Идея, уже найденная у Анаксимандра, повторяется у Кальдерона, хотя и в другом смысле, что величайшая вина человека в том, что он родился. Это раскрывается также в том факте, что само мое существование причиняет страдания. Индийская мысль имеет образ для этого. С каждым шагом, с каждым вдохом я уничтожаю живые существа. Действую я или нет, просто существуя, Я посягаю на существование других. Пассивный или активный, я несу вину существования. Конкретная жизнь виновна через свое происхождение. Правда, я не желал этого мира, ни своего конкретного существования в нем. Но я виновен против своей воли, просто потому, что именно я сам имею это происхождение. Мое происхождение от виновных предков вызывает мою собственную вину. Антигона рождена вопреки закону как дочь Эдипа и его собственной матери. Проклятие ее происхождения активно внутри нее. Но само ее исключение из нормы законного происхождения объясняет ее исключительную глубину и человеческое чувство. Она обладает самым верным и непоколебимым знанием божественного закона. Она умирает, потому что она больше других, потому что ее исключительный случай воплощает истину. И она умирает с радостью. Смерть для нее означает освобождение. На всем своем пути действия она едина с самой собой. Конкретный характер виновен из-за того, что он есть. Характер сам по себе является формой судьбы. В той мере, в какой я отделяю себя от своего собственного характера и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Какая низость есть во мне, какие желания делать зло, какая нераскаянная гордыня есть в моей извращенности. Все это я сам не хотел, не создавал. И все же я виновен во всем этом. И моя вина порождает мою судьбу, умираю ли я невольно и неискупленно, или я уничтожаюсь, пытаясь превзойти свою низкую природу, призывая более глубокий ресурс своего существа. Ресурс, который позволяет мне отвергнуть то, чем я был, даже если я не могу стать тем, чем жажду быть. Второе действие — это вина. Вина в более узком смысле обнаруживается в любом отчетливом действии, которое я совершаю свободно в том смысле, что оно не должно происходить и могло бы произойти иначе. Виновное действие может состоять в попрании закона — это личный произвол, сознательно противостоящий универсальному без какой-либо иной причины, кроме собственного произвола. Это следствие виновного невежества, полусознательных транспозиций и сокрытий мотивов. Ничего другого не вовлечено в такое своеволие, кроме страдания низости и зла. Ситуация иная, когда трагическое знание признает вину действия. Правдивое и морально необходимое действие, хотя и проистекающее из фундамента свободы, может повлечь за собой неудачу. Человек не может избежать своей вины через правильное и правдивое поведение. Сама вина кажется навлеченной безвинно. Человек берет эту вину на себя. Он не пытается уклониться от нее. Он стоит на своей вине не из личного упрямства, а ради самой истины, которой суждено потерпеть неудачу в его необходимой жертве. Величие человека в неудаче. Трагическое знание не может быть расширено и углублено без видения в человеке качества величия сверх его искупления вины. То, что человек не Бог, является причиной его малости и гибели. Но то, что он может довести свои человеческие возможности до предела и может быть погублен ими с открытыми глазами, это его величие. То, что мы существенно узнаем из трагического знания, следовательно. Это то, что заставляет человека страдать и что заставляет его терпеть неудачу, что он берет на себя перед лицом, каких реальностей и каким образом или в какой форме он жертвует своим существованием. Трагический герой — человек возвышенный и интенсифицированный. Это сам человек в добре и зле, осуществляющий себя в добре и аннулирующий свою собственную идентичность во зле. В каждом случае его существование терпит крушение из-за последовательности, с которой он встречает некое безусловное требование, реальное или предполагаемое. Его сопротивление, упрямство и гордыня влекут его в величие зла. Его выносливость, его бесстрашие, его любовь возвышают его в добро. Всегда он растет в росте через опыт жизни на ее пределах. Поэт видит в нем носителя чего-то, что достигает за пределы индивидуального существования, носителя силы, принципа, характера, демона. Трагедия изображает человека в его величии по ту сторону добра и зла. Взгляд поэта напоминает взгляд Платона. Или ты полагаешь, что великие преступления и неразбавленное нечестие проистекают из слабой натуры, а не из энергичной. В то время как слабая натура никогда не будет причиной чего-либо великого ни для добра, ни для зла. Именно из наиболее одаренного типа человека проистекают те, кто причиняет величайший вред сообществам и индивидам и величайшее добро. Но малая натура никогда не делает ничего великого для человека или города. Глава 3. Проблема истины. Трагедия происходит везде, где сталкивающиеся силы истины независимо друг от друга. То, что реальность разделена, что истина разделена, это базовое прозрение трагического знания. Следовательно, вопрос, оживляющий трагедию, таков, что есть истина. И следуя из него, кто прав? Является ли правое дело успешным в этом мире? Побеждает ли истина? Раскрыть некую конкретную истину в каждом агенте и в то же время ограничение этой истины, и тем самым раскрыть несправедливость во всем. Это действительно процесс трагедии. Но затем, в нескольких трагедиях таких, как «Эдип» и «Гамлет», сам герой просит об истине. Сама возможность истины становится драматическим предметом, а вместе с ней и вся проблема знания, сама его возможность, а также его смысл и его последствия. В нашей интерпретации этих двух неисчерпаемых трагедий мы сделаем акцент на этой базовой проблеме — Эдип. Эдип — человек, который хочет знать. Он превосходный, мыслящий разгадыватель загадок, который побеждает сфинкса. Из-за этого он становится правителем Фив. Он человек, не желающий никогда использовать обман, который выводит на свет ужасные деяния, совершенные им неосознанно. Тем самым он осуществляет свое собственное разрушение. Он полностью осознает благословение и проклятие своего поиска, принимая и то, и другое, потому что он хочет истины. Эдип невиновен. Он делает все, что в его силах, чтобы избежать совершения злых деяний, предсказанных оракулом, что он должен совершить отцеубийство и должен жениться на своей матери. Он избегает страны тех, кого он считает своими родителями. Неосознанно затем, в другой стране, он убивает своего настоящего отца и женится на своей матери. Ничего из этого я не делал добровольно. Я сделал это неосознанно и без вины перед законом. Трагедия показывает, Кадип, как правитель Фив, пытается удержать угрожающую чуму от своей страны. Сначала ничего не подозревая, он ищет причину зла, затем отшатывается в предчувствии и, наконец, неумолимо выводит истину на свет. Оракул говорит Эдипу, что убийца его отца все еще на свободе в стране. Он должен быть изгнан, если чума должна быть отвращена. Но кто убийца? Прорицатель Тересий проконсультирован и не ответит. Увы, как ужасно обладать мудростью там, где она не приносит пользы мудрым. Вы все невежественны. Нет. Я никогда не скажу вам то, что знаю. Теперь это мое горе, тогда это было бы вашим. Эдип подгоняет его, заскорбляет его, заставляет его говорить и, наконец, узнает, что он сам — преступник, осквернивший землю. Озадаченный этой невозможностью, Эдип насмехается над знанием прорицателя и взывает к своему, рационально обоснованному, которое позволило ему, а не прорицателю, победить сфинкса, угадав истину здравым смыслом, а не птичьим гаданием. Но прорицатель, теперь спровоцированный до предела, намекает на ужасную истину вопросами. «Ты насмехаешься над моей слепотой. У тебя есть глаза, и ты не видишь своей собственной погибели. Чей ты сын?» Теперь Эдип начинает искать. Расспрашивая свою мать, он узнает правду о ситуации. Человек может стремиться знать, может преуспевать в исследовании и в знании, и все же может неосознанно совершить худшее из преступлений. Жизнь и счастье могут процветать, тем не менее, пока они, в свою очередь, не будут полностью разрушены знанием. Это лабиринт истины и жизни, который остается неразрешенным. Тогда не сказал бы он правильно об Эдипе, который судил, что эти вещи посланы некой жестокой силой выше человека. Отшатываясь от полной истины, Эдип желает умереть, а не, наконец, столкнуться с ней. Пусть я исчезну из глаз людей, прежде чем я увижу смертельное пятно этой катастрофы придет ко мне. Напрасно Иокаста пытается направить его обратно в невопрошающее невежество, которое делает жизнь возможной. Почему человек должен бояться, раз случай, это все для него, и он не может ясно предвидеть ничего. Лучше жить легко, как можно не думая. Что касается брачного ложа твоей матери, не бойся его. До этого во снах тоже, как и в оракулах, многие люди спали со своей собственной матерью. Но тот, для кого такие вещи, ничто несет свою жизнь легче всего. Я умоляю тебя, не ищи этого. Но ничто не может заставить Эдипа снова скрыть истину, как только он разглядел некоторые ее черты. Я должен. Я не могу оставить истину неизвестной. Когда он раскрыл истину, он вырывает свои собственные глаза. Отныне они должны смотреть в ночь, потому что они не смогли созерцать такие ужасы, как те, что я страдал и совершал. Хор делает свой вывод способом, применимым к человеческой жизни. Жизнь — это иллюзия, иллюзия означает. Увы, поколение людей, как за тень, я считаю вашу жизнь. Где-где смертный, который выигрывает больше счастья, чем просто видимость и послеподобие падения. Твоя судьба предупреждает меня. Твоя несчастный Эдип. Не называть ни одно земное существо благословенным. С его жаждой знаний и превосходным пониманием Эдип всегда путешествует по непреднамеренной дороге. Он становится жертвой катастрофы знания, катастрофы, которую он никогда да не подозревал. Ты проклят через знание и через судьбу. Но эта неумолимая жажда знаний и безусловное принятие ее последствий вплоть до катастрофы, они создают другую истину. Новая ценность божественно дарована Эдипу, тому, кто был проклят через знание и через судьбу. Его кости приносят благословение земле, где он покоится. Люди заботятся о его останках и делают его могилу священным местом. Эдип сам достиг внутреннего примирения, и это, наконец, находит внешнее выражение. Его гробница становится святыней. Гамлет. Совершено недоказуемое преступление. Король Дании был убит своим братом, который затем сам занял трон и женился на жене убитого. Призрак открыл это Гамлету, сыну убитого короля, в одиночку, без каких-либо свидетелей. Никто, кроме самого преступника, нового короля, не знает о преступлении. В нынешнем состоянии Дании никто, кому рассказали бы об убийстве, не поверил бы, что оно произошло. Призрак. Потому что он призрак, не может быть убедительным свидетелем для Гамлета. Само преступление невозможно доказать, хотя Гамлет чувствует его. Почти как если бы он знал. Жизнь Гамлета теперь посвящена одной задаче — доказать недоказуемое и, после доказательства, действовать. Вся пьеса — это драма поиска истины Гамлетом. Но истина — это не только ответ на голый вопрос о фактах дела. Это больше. Состояние всего мира таково, что это преступление могло произойти, что оно могло остаться нераскрытым, что оно все еще ускользает от прояснения. В тот момент, когда Гамлет осознает свою задачу, он также знает, что время вышло из суставов. О, проклятая досада, что я когда-либо родился, чтобы исправить это. Любой человек на месте Гамлета, зная то, чего никто не знает, и все же, не зная этого наверняка, видит весь мир в новом и другом свете. Он оставляет при себе то, что не может сообщить. Каждое человеческое существо, каждая ситуация, каждое постановление предстает как само по себе неистинное через свое сопротивление поиску, свою подчиненность заговору против истины. Во всем есть изъян. Даже самые добронамеренные среди хороших терпят неудачу по своему Офелия. Лаэрт, быть честным, как идет этот мир. Значит, быть одним человеком, выбранным из 10 000. Знание Гамлета и желание знания отделяют его от мира. В нем он не может быть от него. Он играет роль сумасшедшего. В этом фальшивом мире безумие — это маска, которая позволяет ему не лгать о своих реальных чувствах, не притворяться уважением там, где он его не чувствует. Он может говорить правду через иронию. Что бы он ни сказал, истинное или неистинное, двусмысленное для всех, он может прикрыть маской безумия. Он выбирает безумие как свою надлежащую роль, потому что истина не допускает иного. В тот момент, когда Гамлет осознает, что он отмечен как исключение и обречен на исключение, он потрясен полным осознанием того, что с ним происходит. Он обращается к своим друзьям, как если бы он прощался со всем возможным защищенным человеческим существованием. Но в то же время он скрывает от них, что это его прощание. Я считаю уместным, что мы пожмем руки и расстанемся. вы, как ваши дела и желания укажут вам, ибо у каждого человека есть дела и желания, какие бы они ни были, а что касается моей собственной бедной части, смотрите, я пойду молиться. Но принятая маска — это лишь маскировка в повседневной жизни. Гамлет должен принять реальную роль, роль искателя истины в мире, радикально неистинном, роль мстителя за совершенное преступление. Эта роль не может быть выполнена без двусмысленности, нечистоты, искажения. Гамлет должен взять на себя агонию напряжения между своей природой и назначенной ему ролью, пока он больше не может видеть себя таким, какой он есть. Но должен отвергнуть себя как кого-то искривленного и извращенного. Только это объясняет его суждение о самом себе. Многие интерпретаторы изображали Гамлета как человека, неспособного принять решение, нервного, колеблющегося и вечно опаздывающего, неактивного мечтателя. Многие самообвинения, кажется, подтверждают такое мнение. И все же я. Тупой и мутно-металличный негодяй Пик, как Джон, а мечтатель. И так совесть делает трусами всех нас, и так естественный оттенок решимости. Болезненно покрыт бледным налетом мысли, и предприятия великой сердцевины и момента с этим вниманием их течение поворачивают не так и теряют имя действия. Как все случаи информируют против меня и подстегивают мою тупую месть или какой-то трусливый скрупул. Думать слишком точно о событии. Мысль, которая разделенная на четверти, имеет лишь одну часть мудрости и всегда три части трусости. Я не знаю, почему я все еще живу, чтобы сказать, это дело должно быть сделано, поскольку у меня есть причина и воля, и сила, и средства сделать это. Действительно, Гамлет должен казаться неактивным, он постоянно находит причину не действовать. И он поражает себя таким образом. Он произносит каждое из слов выше, чтобы подтолкнуть себя к действию. Но именно это и есть базовая характеристика трагедии. Гамлет всегда в действии, он вечно ищет цель истины и поведения, которое будет соответствовать ей. Его причины для колебаний полностью и всесторонне оправданы, если измерять их мерилом того, что является на самом деле истинным. Именно ситуация, навязанная ему судьбой, заставляет его казаться слабаком, парализованным размышлением. Гамлет ни в каком смысле не труслив или нерешителен. Напротив, противоположное проявляется снова и снова. «Я не ставлю свою жизнь ни в грош». Он рискует своей жизнью с безрассудством, где бы он ни появлялся. У него есть присутствие духа и мгновенно принимаемые решения, например, в общении с Розенкранцем и Гильденстерном. Он превосходит всех, он смел и способен сражаться своим мечом, а также своим остроумием. Не его характер парализует его. Только затруднение человека, который знает с суверенным командованием проницательного видения, но не знает, заставляет его медлить. Когда на мгновение его темперамент уносит его в высшем порыве страсти, и он убивает Полония, думая, что он король. Он все еще ни в каком смысле не един со своим собственным насилием, даже если бы король был его жертвой. Ибо смысл его задачи требует не просто задача состоит в том, чтобы кто-то убедительно продемонстрировал, что именно этот король сделал. По сравнению со средним так называемым человеком решимости, который бросается в действие с слепой импульсивностью, Гамлет действительно не действует, по крайней мере, не с недумающей непосредственностью. Он, так сказать, пойман в свое знание и в знание своего невежества. С другой стороны, те, у кого нет ничего, кроме решимости в их сильной уверенности, их недумающем послушании, их невопрошающей жестокости, они в реальности пойманы в узость своих иллюзий. Только тупоумный энтузиазм к тому решительному и немедленному обращению к действию, которое характеризует людей, пассивно подчиненных своим импульсам. Мог бы обвинить Гамлета в неактивности. Противоположное верно. В тот момент, когда он впервые ясно увидел свою задачу, Гамлет сказал, «Моя судьба взывает и делает каждую мелкую артерию в этом теле такой же выносливый, как нерв немейского льва». Это обязательство он хранил до самого конца, прямо через свои быстрые повороты решений в фатальной дуэли с Лаэртом. К каждый оттенок пьесы раскрывает напряжение Гамлета между ясным видением и активным обязательством в едином движении к своей цели. Оно прерывается только однажды, ударом Полония, слепым актом импульса, а не ясного видения. Действие и маска, однако, не составляют в себе всю истину. Эта истина реализуется только тогда, когда поступок и маска раскрываются современникам Гамлета, на которых направлена его воля. Тем, кто должен сделать эту истину частью своего знания. Это подтверждается в последних словах Гамлета Горацио, который хочет умереть вместе с ним. Кодобрый Горацио, какое раненое имя, вещи, стоящие так неизвестно, останутся после меня. Если ты когда-либо держал меня в своем сердце, отсутствуй от блаженства на время, и в этом суровом мире вдыхай свою боль, чтобы рассказать мою историю. Судьба Гамлета — это загадка, на которую нет ответа. Это история человека, чья воля к истине безгранична, но она не может указать на справедливое, доброе и истинное как таковое. Драма заканчивается в тишине, и все же некоторые фиксированные точки выделяются. Они не являются сами по себе всей истиной, но Гамлет одобряет их в ходе своей судьбы. Они путеводители не для него самого, но через него для других. Его утверждение этого мира проявляется как его утверждение людей, которые принадлежат ему в его трагедии, и через их контраст они еще раз поднимают его исключительный характер и судьбу на почти недосягаемые высоты. Горацио, единственный друг Гамлета, человек правдивый и верный, способный терпеть, готовый умереть, тот, кому Гамлет может обратиться с этими словами. С тех пор, как моя дорогая душа была хозяйкой своего выбора и могла различать людей, ее выбор запечатал тебя для себя. Ибо ты был как тот, кто, страдая всем, не страдает ничем, человек, который удары и награды фортуны принял с равной благодарностью. И блаженны те, чья кровь и суждения так хорошо смешаны, что они не являются трубкой для пальца фортуны, чтобы играть на любой струне, какой захочет. Дай мне человека, который не является рабом страстей, и я буду носить его в самой глубине моего сердца. Да, в сердце моего сердца, как ношу тебя. Но довольна об этом. Горацио близок к Гамлету по своей природе и характеру. Но долг и судьба ведут Гамлета по одинокому пути фундаментального опыта, которым он не может ни с кем поделиться. Фортинбрас — человек, который живет и действует, не задаваясь вопросами, пребывая в простой иллюзии реальности этого мира. Он действует без тревоги. Он делает упор на честь. После смерти Гамлета он просто заявляет: «Я же с печалью принимаю свою судьбу. У меня есть некоторые права памяти в этом королевстве, и теперь мое положение побуждает меня заявить о них». Он сразу же пользуется тем, что произошло, но с тихим потрясением чтит судьбу погибшего принца. Отдавая распоряжение воздать ему высшие почести, Фортинбрас еще раз подтверждает достоинство Гамлета, какими они проявили бы себя перед миром с датского престола. Ибо он, вероятно, если бы был испытан, показал бы себя истинно королевским правителем. Фортинбрас, этот невежественный реалист, не осознающий своего невежества, может жить. Его сила, конечного рода, ограниченная естественными целями его положения, не знающая о безнадежности чисто конечного существования. Что касается конечных целей этого мира, Фортинбрас пользуется доверием прозорливого Гамлета. Он имеет мой предсмертный голос. И все же, несмотря на благородство Фортинбраса, его жизнь, посвященная лишь чести, ограничена и ложна. Это было выражено ранее, когда Гамлет сравнивал себя с Фортинбрасом. Быть великим — значит не просто действовать, когда есть веский повод, но находить повод для спора в пустяке, когда на кону честь. В то время как я со стыдом вижу, как 20 тысяч человек идут навстречу неминуемой смерти ради призрака и пустой славы, ложась в могилы, как в постели. Но Гамлет не может быть ни Горацио, ни Фортинбрасом. Неужели он сам лишен всякой возможности самореализации? Поиск истины Гамлетом с ужасом ее окончательного разрешения, по-видимому, не оставляет ему никакой возможности для самореализации, кроме как в негативном смысле. Поэт лишь однажды позволяет Гамлету помыслить, пусть даже на мгновение, о шансе на самореализацию. Это происходит тогда, когда он полный уверенности, пишет Офелии. Сомневайся, что звезды — огонь. Сомневайся, что солнце движется. Сомневайся, что истина — ложь. Но никогда не сомневайся в моей любви. 27 — нечто незыблемое, нечто большее, чем даже истина, может быть обманчивой, чтобы я... Его мучает. Единственный шанс Гамлета исчезает в этом самом ужасном из потрясений его души. Существует постоянное осознание пределов, окружающих его судьбу. И есть ли за этими пределами ничто? Пустота. Гамлет отказывается поддаваться суевериям, он отказывается от них не только из ясности знания, но и из доверия к чему-то неопределенному, но всеохватывающему. Мы не боимся предзнаменований, есть особое провидение в падении воробья. Если это случится теперь, то не случится потом. Готовность — это все. Поскольку никто не знает ничего о том, что он оставляет, что значит уйти вовремя. И с еще более обдуманным взглядом на конкретное соприкосновение Ейч. Дайте нам знать. Наша неосмотрительность порой идет нам на пользу равно 5. Когда наши глубокие замыслы терпят крах, и это должно научить нас тому, что есть некое божество, которое придает форму нашим целям, как бы мы их ни обтесывали. 29 способы, которыми Гамлет говорит о своем невежестве. Отношение невежества кажется наполненным непостижимым смыслом, когда призрак, являясь Гамлету, отказывается говорить дальше. Но этот вечный глаз не должен быть, а для ушей из плоти и крови. 31. И в последних словах Гамлета. Дальше тишина. 32. После всей этой сдержанности и иносказательности Горацио ставит печать на этой истории своими трогательными словами, обращенными к умершему другу. Теперь треснуло благородное сердце. Спокойной ночи, милый принц, и пусть сонмы ангелов поют тебе на пути к твоему покою.
33.
Возможно, ни одному другому из своих умирающих героев Шекспир не дал такого прощания. Конечно, по сравнению с такими повторяющимися типами, как мудрец-стоик, христианский святой и индийский отшельник, Гамлет не предоставляет модели для какой-либо широко распространенной формы жизни. Но он остается уникальным как истинно благородный человек, непоколебимый в своей воле к бытию и к возвышенной человечности. Он полностью погружается в это, он не отстраняется от этого, но обнаруживает, что мир призывает его. Он уникален в своем полном самоотречении, в своем героизме без пафоса. Именно человеческое положение обретает выражение в притчах пьесы «Гамлет». Можно ли найти истину? Возможно ли жить с истиной? Состояние человека дает ответ на этот вопрос. Вся жизненная сила проистекает из слепоты. Она растет из воображаемого знания, из мифа, принятого за веру, и из суррогатных мифов, из некритического принятия и из сужающих разум неистин. Внутри человеческого положения поиск истины представляет собой невыполнимую задачу. Если истина полностью проявлена, она парализует. Если только человек не находит путь, как это делает Гамлет, через отчаянный героизм и неиспорченное видение в беспокойном движении потрясенной души. Рефлексивное мышление, рациональное сознание ослабляет человека, если только непрерывный порыв личности не обретает еще большую силу в ясном свете знания. Но такой порыв истощает сам себя без конкретного осуществления, оставляя впечатление величия, сверхчеловеческого или нечеловеческого в своей неудаче. Это подтверждается из других точек зрения. Так, Ницше понимал, что человек никогда не может полностью принять истину, что заблуждаться необходимо-то есть, он должен заблуждаться относительно фундаментальных истин, которые в каждом случае являются предпосылками его существования. Или, опять же, Гельдерлин заставляет Эмпедокла оскорбить богов, пытаясь открыть людям всю истину. Это вечно один и тот же вопрос. Должен ли человек умереть от истины? Означает ли истина смерть? Трагедия Гамлета представляет собой знание человека, дрожащее на краю гибели. В ней нет предостережения, нет морализаторства, только знание человеком фундаментальной реальности в осознании своего невежества и в своей воле к истине, посредством чего его жизнь оказывается разрушенной. Дальше тишина. Глава 4. Субъективность трагического. Трагическое знание — это не дело безучастного зрителя, интересующегося только познанием. Скорее, это обретение знания, в котором я расту как личность именно тем способом, каким, как мне кажется, я достигаю понимания, тем, как я вижу и чувствую. В этом знании и через него преображается весь человек. Эта трансформация может пойти по пути избавления, где человек поднимается к высшей реальности через преодоление трагического. В противном случае эта трансформация может пойти по пути упадка в безответственный эстетизм зрителя. Человек рассеянный, дрейфующий, падающий в ничто. Концепция избавления. Брошенный в этот мир и все его страдания, не имея выхода из грозящей катастрофы, человек тянется к избавлению, к помощи в этом мире или к спасению в мире грядущем, к освобождению от нынешней муки или к искуплению от всех бедствий. Каждый человек спасается, предпринимая практические действия в своей собственной ситуации вместе со своим ближним. Но выше и за пределами такой деятельности помощь с незапамятных времен оказывалась определенными индивидами, особо одаренными или одержимыми, как маги, шаманы или жрецы, с помощью методов, доступных только им. Последние тысячелетия до нашей эры знаменуют собой глубокий раздел в истории человека. Человеческое сознание постигает универсальный характер бедствия и находит избавление и искупление через пророков и спасителей. Эти люди обращаются к человеку как к человеку, их притязание универсально, они предлагают помощь всем. Бедствие больше не является просто вопросом повседневного существования, просто вопросом болезни, старости и смерти. Теперь оно означает фундаментальную зависимость человека как человека и мира через невежество, через грех, через беспорядок. Спасители, миротворцы и архитекторы мирового порядка, таким образом, больше не предоставляют какую-то частную мирскую помощь на данный момент. Они делают больше, чем это. С такой частичной помощью, или даже без нее, они указывают путь к избавлению в целом. Такое искупление состоит в объективных событиях, ставших известными человеку через откровение, тем самым позволяя ему узнать пролпыльный путь внутри целого и внутри него наметить правильный путь для себя. Мировой процесс можно представить двумя различными способами. Неисторически его можно мыслить как циклическое повторение. Исторически его можно понимать как нечто уникальное, отмеченное великими и решающими событиями краха и восстановления, а также последовательными шагами откровения. В любом случае, однако, мировой процесс имеет универсальный и трансцендирующий характер. Он выходит за пределы всех частных событий, будь то общие законы, управляющие циклом, или будь то неповторяющийся ход всеобщей истории. Циклический или исторический, мировой процесс превосходит самого себя, и сознательный опыт его неизведанного фона является основой искупления. Из этого опыта все бедствия и муки понимаются и преодолеваются. Индивид приобщается к этому процессу через дисциплину и аскетизм, а также через мистические операции своего сознания. Он возвышается через благодать, через возрождение своей внутренней природы в акте метаморфозы. Избавление всегда означает нечто большее, чем помощь в том или ином конкретном несчастье. Из опыта фундаментальной реальности само страдание и освобождение от него переживаются как метафизический процесс. Трагедия и избавление. Трагическая точка зрения рассматривает человеческую нужду и страдания как укорененные в метафизике. Без такой метафизической основы мы имеем только нищету, горе, несчастье, неудачу и крах. Трагическое, однако, видится только тому виду знания, который превосходит все это. Поэзия, изображающая только ужас как таковой, только жестокость, убийство, интриги, короче говоря, все ужасное, не является по этой причине трагической. Ибо в трагедии герой должен обладать знанием трагического, и зритель должен быть вовлечен в него. Это источник поиска избавления от трагического, поиска фундаментальной реальности. Переживает его только как возможность. Зритель участвует только через идентификацию. То, что могло бы случиться с ним, он также переживает так, как если бы это уже случилось с ним на самом деле. ибо он слил свою собственную идентичность с тем большим «я» человека, который объединяет его со всеми остальными. Я сам нахожусь внутри человеческих существ, представленных в трагедии. Ко мне страдание обращает свое послание. Это ты. Сочувствие делает человека человеком. Сочувствие не в смысле смутных сожалений, а как прочувствованная личная вовлеченность. Отсюда атмосфера человечности, обнаруживаемая в великой трагедии. Но именно потому, что сам зритель, по сути, находится в полной безопасности. Его серьезная озабоченность как человеческого существа может легко выродиться в нечеловеческое наслаждение ужасом и жестокостью или в моральное самодовольство через идентификацию с благородными героями, в самообман с дешевыми чувствами неоправданного самоуважения. Трагическое знание завершается в личности протагониста. Он не только страдает от нищеты, разорения и разрушения, но он страдает от них сознательно. Он не только знает, что страдает, но и сама его душа разрывается в этом процессе. Трагедия показывает человека таким, каким он становится на краю гибели. Подобно Кассандре, трагический герой постигает трагическую атмосферу. Через свои вопросы он соотносит себя с судьбой. В борьбе он осознает ту силу, которую он представляет, ту силу, которая, однако, не есть все. Он переживает свою вину и задает ей вопросы. Он спрашивает о природе истины и в полном сознании разыгрывает смысл победы и поражения. Когда мы смотрим трагедию, мы выходим за пределы существования и тем самым освобождаемся. В знании трагического стремления к избавлению больше не означает исключительно желание быть спасенным от мук и нищеты. Оно также означает наше стремление быть избавленными от трагической структуры реальности путем трансцендирования этой реальности. Существует, однако, радикальное различие между избавлением, достигнутым внутри трагического, и избавлением от трагического. Либо трагическое остается нетронутым, и человек освобождает себя, вынося его и преображая себя внутри него, либо сама трагедия, так сказать, искупается. Она перестает быть. Она становится прошлым. Человек должен был пройти через нее, но то, что было трагическим, теперь пронизано, упразднено на своем старом уровне, однако фундаментально оно сохраняется и становится основой реальной жизни, которая теперь уже не является трагической. Будь то внутри трагического или в трансцендировании его, за слепым замешательством человека следует избавление. Он не тонет в тьме и хаосе, но обретает покой на твердой почве реальности, которая достоверна и поэтому удовлетворительна. Но эта реальность неоднозначна, ибо она была обретена только ценой риска радикального отчаяния. Это отчаяние остается как угроза и как возможность. Избавление внутри трагического. Перед лицом трагедии зритель переживает свое собственное избавление. Им больше не движет по существу простое любопытство, желание разрушать, зуд стимуляции и возбуждения. Все это симптомы чего-то более фундаментального, что овладевает человеком, когда он оказывается лицом к лицу с трагическим. По мере того, как зритель возбуждается и ведется прозрением, которое растет по мере того, как он смотрит. Он сталкивается с фундаментальной реальностью и находит в ней смысл и стимул для этики своей собственной жизни. Через этот опыт чего-то универсального в своей собственной личности зритель, безусловно, освобождается, как только трагедия полностью овладевает им. То, что именно представляет собой этот захват, объяснялось по-разному. Все эти объяснения важны, но ни одно из них не является адекватным. По отдельности или даже вместе. Реальности этого неотразимого опыта трагического прозрения в основы существования. Когда герой выдерживает испытание гибелью, он дает доказательство достоинства и величия человека. Человек может быть храбрым и непоколебимый в любой трансформации, может воссоздать себя, пока он жив, и он может пожертвовать собой. Там, где исчезает всякий смысл и всякая уверенность, глубоко внутри человека возникает нечто — самосохранение его сущностной идентичности. Эта идентичность сохраняет себя через выносливость. Я должен встретить свою судьбу в молчании и через мужество жить и мужество на пределе возможного умереть с достоинством. Нет объективного способа рассчитать, когда оправдано одно, а когда другое. На первый взгляд, воля к жизни любой ценой может показаться просто жизненным упрямством. И все же это может быть признаком послушания. Оставаться на своем назначенном посту как нечто само собой разумеющееся, без сомнений и без вопросов. И наоборот, бегство от жизни на первый взгляд может показаться страхом. Но может быть мужественным искать смерти там, где человека принуждают к жизни без достоинства и где только страх смерти мог бы заставить его цепляться за нее. Но что такое мужество? Это не просто витальность, энергия голого вызова. Оно может состоять только в свободе от оков существования, в той способности умереть, которая бесстрашной души открывает, вместе с ее стойкостью, реальность. Мужество — это нечто общее для всех людей, поскольку они являются людьми, независимо от различий в их убеждениях. Здесь проявляется нечто элементарное. Когда трагический герой свободно выбирает свою гибель и погибает свободным человеком, он открывает зрителям то, чем мог бы быть каждый из них. Лицом к лицу с трагедией зритель может предвосхитить, реализовать или укрепить те из своих собственных потенциалов, которые прояснило для него трагическое знание. Трагедия не предназначена для моральной оценки справедливости гибели виновного человека, который никогда не должен был становиться виновным. Преступление и наказание — это более узкие рамки, погруженные в морализм. Только тогда, когда моральная субстанция человека артикулируется в силы, которые сталкиваются, человек вырастает до героического масштаба. Только тогда его преступление сводится к невиновному и необходимому результату его характера. И только тогда его гибель становится его восстановлением, в котором прошлое включено и искуплено. Трагическая гибель перестает быть бессмысленной случайностью и становится необходимостью именно потому, что абсолют с самого начала осудил все конечное. Тогда становится ясной всеохватывающая реальность всего процесса. Процесса, ради которого индивид жертвует собой именно потому, что он велик. Сам трагический герой един с реальностью, когда он идет навстречу своей гибели. Гегель, прежде всех других, изложил эту интерпретацию как ту, которая определяет сущностное содержание трагедии. Но делая это, он настолько упростил ее внутренний смысл, что он близок к тому, чтобы лишить ее подлинно трагического. Действительно, линия, которую он видит, существует, но она действительно только в своей нерасторжимой связи со своей противоположностью, непримиренным самоутверждением. Если не понимать это в данном контексте, гегелевская концепция трагического заканчивается тривиальной гармонией и преждевременным довольством. Он парит, потому что был потрясен. Эмоциональная свобода проистекает из страстей, приведенных в порядок. Это общее для всех интерпретаций. В трагедии мы переживаем фундаментальную реальность, ставшую явной, когда вещи широко раскрываются при крушении. В трагедии мы превосходим нищету и ужас, и тем самым движемся к сущностной реальности. Избавление от трагического. Поэт избавляет нас от трагедии, когда он показывает нам трагедию, побежденную осознанием большего контекста фундаментальной реальности. Либо трагедия сливается и примиряется с этой реальностью, либо она съеживается перед ней до простого явления и авансцены. Греческая трагедия. В Эвменидах Эсхил изображает трагический ход событий как нечто, принадлежащее прошлому. Через примирение богов и демонов с установлением Ареопага и культом Эвменид трагический конфликт привел к упорядочению человеческого существования в городе-государстве. На смену эпохи трагических героев приходит эпоха закона и порядка, где человек проживает свою жизнь в доверенной преданности своему городу и его служении богам. То, что было трагедией в темноте ночи, дает почву для новой жизни в свете дня. Эвмениды составляют последнюю часть трилогии, единственной полной трилогии, сохранившейся для нас. Все остальные дошедшие до нас драмы Эсхила являются средними частями. Поэтому им всем не хватает окончательного решения, которое, вероятно, составляло последнюю часть каждой трилогии. Прометей также является центральной частью трилогии, заключительная часть которой, вероятно, содержала разрешение божественной трагедии в божественный порядок. Эсхиловская трагедия все еще находится под властью греческого благочестия, доведенного здесь до кристаллического совершенства. Софокл тоже все еще верующий. Его «Эдип в Колоне» завершается, подобно Эсхилу, примирительным актом основания нового института. Между человеком и Богом, между человеческим действием и божественной силой всегда остается значимая связь. Когда герои обречены непостижимым образом, а это тема трагедии, не осознавая вины, как Антигона, или раздавленные виной, как Эдип, они подчиняются божественной воле. Они принимают реальность божественного не в знании, а в доверии и жертвуют ему свою собственную волю и существование. Обвинение, хотя временами оно поднимается непреодолимо, в конце концов затихает в плаче. Избавление от трагического заканчивается с Еврипидом. Психологические конфликты, случайности обстоятельств, божественное вмешательство Deus ex machina — все это оставляет трагическое лишенным контекста. Индивид отброшен на свои собственные ресурсы. Отчаяние вырисовывается крупно, вместе с отчаянным вопрошанием о смысле и цели жизни, о природе богов. Теперь на первый план выходит не просто плач, а обвинение. На короткие мгновения спокойствия, кажется, исходит из молитвы и прислушивания к божественному, только чтобы вновь потеряться в сомнении. Больше нет избавления. Тюхи, случай и судьба занимает место богов. Ограниченность и одиночество человека становятся пугающе явными. Христианская трагедия. Верующий христианин больше не признает трагедию подлинной. Искупление произошло и постоянно возобновляется через благодать. Этот нетрагический подход превращает мирскую нищету и несчастье человека в взгляд на мир. Взгляд, возможно, совершенно пессимистичный, видящий мир лишь как испытательный полигон, где человек должен заслужить вечное спасение. Мир существует как поток событий, направляемый провидением. Здесь все лишь путь и переход, здесь ничто не является конечной реальностью. Конечно, любая форма трагедии прозрачна, если ее застать в самый момент ее трансцендирования. Быть способным устоять и умереть посреди ничто — это избавление. Но избавление внутри трагического и через его собственную эффективность. Если бы не было ничего, кроме чистой имманентности, если бы мы были неизбежно ограничены пределами нашего существования, то даже устоять и сохранить себя посреди крушения было бы бессмысленно. Но когда мы таким образом сохраняем себя, мы не преодолеваем имманентность, привнося другой мир. Мы делаем это только самим актом трансцендирования, знанием наших крайних рубежей и прозрениями, полученными при взгляде назад с этих рубежей. Только вера, которая знает другую реальность, помимо имманентной реальности, может принести избавление от трагедии. Так обстоит дело с Данте и Кальдероном. У них знание трагического — сами трагические положения и трагический героизм претерпели радикальные изменения, потому что эти поэты включили их в план проведения и действия благодати, планы действия, которые избавляют человека от всей огромной пустоты и саморазрушения в этом мире. Философская трагедия. Философский дух может избавить людей от трагедии, но такое освобождение должно выходить за пределы трагического. Недостаточно, чтобы человек выносил все в молчании. И недостаточно, чтобы он был просто готов к другому, просто воображал его как символ в своих мечтах. Скорее. Трагедия должна была бы быть побеждена превращением этого другого в реальность. Реальность, ставшую возможной благодаря трагическому знанию, но не ограниченную им. Это было изображено только однажды в драме, которая по этой причине уникальна. Натан Мудрый. Лессинга, наряду с Фаустом, самая глубокая драма на немецком языке. Но Гёте, хотя и гораздо более богатый как поэт, и гораздо более мощный в своих видениях, не может обойтись без помощи христианских символов. Лессинг экономно ограничивается человечностью, чистой и простой, не обманывающей и не обманутой, рискуя тем, что ее примут за пустоту, за отсутствие цвета и формы. Если только дух самого читателя не сможет заполнить ясные контуры, начертанные поэтом. Лессинг написал эту драматическую поэму, как он ее назвал, в самый отчаянный период своей жизни, когда он был поражен смертью жены и сына и озлоблен ссорами с печально известным главным пастором Гетце. На легкое предположение, что в такие времена отчаяния можно предпочесть забыть, каков мир на самом деле, Лессинг отвечает. «Вовсе нет. Мир, каким я его вижу, точно такой же естественный, и вряд ли только благодаря провидению он не является точно таким же актуальным на самом деле. Шесть — такой естественный мир, не доминирующий, но и не нереальный», Лессинг изображает в своем Натане. Натан мудрый. Это не трагедия. Когда Натан появляется в начале драмы, его трагедия осталась в прошлом. Она позади него, его судьба, подобная судьбе Иова, гибель Ассада. Истинный смысл драмы впервые раскрывается в личности Натана, из его прошлой трагедии и из его нынешнего знания трагического. Трагедия была побеждена. Не как у Эсхила через мифическую визуализацию мира, направляемого Зевсом, Дикей богами. Не как у Кальдерона через уверенную христианскую веру, которая решает все, не как в индийской драме через порядок реальности, принятый как должное. Она была преодолена вместо этого идеей сущностной человечности человека. Эта идея разворачивается как нечто вечно растущее, а не как образец, данный раз и навсегда. Идея человечности не пребывает в созерцании мира совершенного и законченного. Скорее, она обитает в охватывающем стремлении людей, которые имеют это видение. Она проистекает из их внутренней активности и находит свое осуществление в их живой коммуникации. Душа Натана одновременно чувствительна и разумна. Она нашла себя и достигла зрелости посреди самых страшных страданий. Так повзрослев, она, кажется, воссоединяет человечество как одну большую семью, давно рассеянную и не осознающую своих кровных уз, но теперь восстановленную в взаимном узнавании. В драме это достигается символически через реальную семью. В этом Натан не руководствуется никаким генеральным планом, основанным на всестороннем знании. Он работает шаг за шагом с помощью любых знаний и намеков, которые он извлекает из любой ситуации, руководствуясь своей всегда присутствующей любовью к человеку. Ибо пути человека не являются рационально целенаправленными, они становятся возможными только благодаря силе сердца и его мудрость, самая благоразумная из всех. По этой причине драма показывает, как все, что было запутано, наконец распутывается. Дела недоверия, подозрения и вражды разрешаются по мере того, как раскрывается внутренняя природа персонажей пьесы. Все, что делается из импульса любви в сфере разума, обязательно обернется хорошо. Свобода порождает свободу. Благоразумная сдержанность, за которой следует внезапное безошибочное прозрение, тщательное планирование, за которым следует прорыв нескрываемой откровенности. Это знаменует встречу душ, которая закладывает фундамент солидарности, которую невозможно поколебать. Тем временем низкие злодеи, остающиеся вне семьи человеческой, незаметно становятся бессильными. Что касается подлинно человеческих существ, то они не являются множеством идентичных копий одной единственной и правильной идеи человечности. Они по существу разные и уникальные личности, индивидуализированные фигуры, которые встречаются друг с другом не потому, что у них общий фон или происхождение, ибо они включают в себя столько же разных типов, сколько дервиш-монах, тамплиер, реха, Саладин и Натан, а потому, что они следуют в одном направлении к истине. Каждый из них оказывается вовлеченным в запутанные ситуации, свойственные только ему, и этим он отличается от других. Всем удается разрешить свои трудности. Каждый овладевает своей специфической природой, не подавляя ее. Ибо жизни всех их глубоко укоренены в общей почве. Каждый воплощает особую форму потенциальной свободы, а также реализованной свободы. В драме Лессинга разум ощутимо жив в человеческих личностях. Именно атмосфера пьесы, а не отдельные действия и фразы, а не эмоции и истины, передает нам дух целого. Нельзя цепляться за предмет обсуждения. Весь этот материал привязан ко времени, а не сущностен. Романтическая обстановка на Святой Земле во времена крестовых походов, когда все народы и все люди встречались там и влияли друг на друга. Идеи немецкого просвещения. презираемый еврей как протагонист. Все это незаменимые визуальные пособия для представления того, что ни одна драма в конечном счете не может вывести на сцену. Кажется, будто Лессинг попробовал невозможное и почти преуспел. Критиковать его за непоэтические абстракции и идеологическую предвзятость в пользу просвещения значит цепляться за простые детали и сюжет. То, что кажется самым легким, на самом деле является самым трудным, не для наших глаз или интеллекта, а для нашей души. Ибо мы должны откликнуться из глубины наших собственных душ, если мы хотим почувствовать энтузиазм этой философии, ее непостижимую печаль и ее улыбающееся спокойствие, если мы хотим осознать, что является сущностным и уникальным в Лессинге. Гёте однажды сказал, что трагедия исчезает в той мере, в какой возможно справедливое урегулирование. Если мы думаем об этом справедливом урегулировании как о космическом и трансцендентном процессе, в котором все автоматически превращается в гармонию, мы обманываем себя иллюзией, ибо в этом случае трагическое упускается из виду, а не преодолевается. Под справедливым урегулированием, однако, мы можем также понимать ту живую коммуникацию между людьми, которая возникает в глубине их борьбы, из их продолжающейся любви друг к другу и взаимные узы, которые она создает. Далекая от того, чтобы быть иллюзией, такая солидарность является экзистенциальной задачей человеческой жизни. Через нее человек преодолевает трагическое. Только из этой основы мы можем понять, без самообмана, метафизические завоевания человека над трагедией. Трагедия, съежившаяся до эстетической отстраненности. Греческая трагедия исполнялась на празднике Диониса как религиозная церемония. Средневековая мистерия также была связана с религией, в традиции, которая позже определила решение Кальдерона облечь свои трагедии в форму мистерий. В шекспировской Англии, напротив, трагедия знаменовала достижение самопознания энергичным миром. На своем пике эта трагедия, без сомнения, приносила внутреннее освобождение, которое обеспечивало в этом мире опыт, аналогичный религиозному обряду, возвышая всех, кто принимал в нем участие. Великие поэты были воспитателями своего народа, пророками своего этоса. Их аудитория была не только взволнована, она была преобразована в свои подлинные «я». Всегда, однако, драма и аудитория вскоре вырождаются в простые функции пьесы. Пьеса становится лишенной моральных обязательств. Первоначально ее серьезность была одним из способов достижения избавления. Путем сообщения знания о трагическом, что-то происходило внутри зрителя. Но медленно опускаясь до уровня всеобщей человеческой тяги к пассивному развлечению, эта серьезность испарилась в приятном покалывании пассивного возбуждения. Существенно, чтобы я не только смотрел и извлекал эстетическое назидание из трагедии, но и участвовал в ней своим сокровенным «я» и разыгрывал ее прозрение из-за ее прямой важности для меня. Все содержание теряется, если я считаю себя в безопасности, или если я смотрю на трагическое как на нечто чуждое мне, или как на нечто, что могло бы вовлечь меня, но чего я теперь избежал навсегда. Тогда я смотрел бы на мир из безопасности гавани, как если бы я больше не рисковал телом и душой на его неспокойных морях в поисках своей судьбы. Я видел бы мир в терминах грандиозных и трагических интерпретаций. Мир устроен так, что все великое в нем обречено на гибель, и он устроен так на радость безучастному зрителю. Принять этот взгляд значит парализовать экзистенциальную активность. Функция катастрофы тогда состоит не в том, чтобы разбудить нас, а в том, чтобы заставить нас принять мир таким, каким мы его находим. И поскольку мир таков, каков он есть, я не могу изменить его и должен быть рад не вовлекаться в него самому. Но мне нравится наблюдать за катастрофой издалека. Очень хорошо, что трагедия происходит где-то в другом месте, пока я сам остаюсь в покое. Как зритель, я разделяю ощущения, я извлекаю самоудовлетворение из предполагаемого благородства своих эмоций. Я принимаю стороны, выношу суждения. Позволяю себе быть шокированным. И на самом деле я остаюсь на безопасном расстоянии. Однажды уже трагическое знание было превращено в дело эстетического утончения. Так было в постклассической древности, когда возрождались старые драмы, и это повторилось в более недавние времена. Не только зритель, но даже сами поэты утратили прежнюю серьезность цели. Новые трагедии XIX века были по большей части демонстрацией захватывающей риторики, блестящей и искусственной. В свое время избавление внутри трагического освобождало человека, позволяя ему видеть сквозь трагическое, как сквозь стекло, невыразимые и непроизносимые глубины жизни. В XIX веке это избавление внутри трагического сводится к пониманию философских теорий о трагическом, замаскированных под театральные фигуры. Здесь мы имеем дело с нереальностью, раскрашенной яркими красками эстетической постановки. В этой производной культуре существует разрыв между художником и его произведением, и большинству его творений не хватает жизни и крови. Никакая сила эмоций, никакая драматическая последовательность событий, никакое искусное использование сценических эффектов не могут заменить бесконечную глубину греческой трагедии и Шекспира. Все, что остается, это мысль, сентиментальность и пафос, возможно, даже некоторые верные, но не оформленные идеи. У выдающихся поэтов, таких как Хиббель и Грильпарцер, серьезность, проистекающая из образования и культуры, подменяет собой серьезность непосредственного человеческого существования. В конечном счете, их драматические фигуры звучат пусто, если по ним постучать. Глава 5. Фундаментальные интерпретации трагического. На краю гибели трагические герои разыгрывают модель трагической реальности. Поэтическое произведение представляет эту модель. Герои облекают ее в слова, в общие суждения о трагизме всего существования. Знание о трагическом само становится фундаментальной чертой трагической реальности. Однако систематическое развертывание трагической интерпретации мира, трагическая метафизика, представляет собой интеллектуальную конструкцию, попытка создания которой предпринимается лишь при созерцании поэтического произведения, а тем самым опосредованно из самой реальности. Подобные размышления трагической драмы о собственном смысле могут быть систематизированы и приведены к связному виду. Таким образом, они могут дать несколько базовых интерпретаций трагедии. Они могут быть представлены либо в терминах мифа, либо в терминах философских концепций. То, что ранее было сказано более или менее попутно, теперь будет изложено в систематическом контексте. Мифическая интерпретация. Мифическая интерпретация означает мышление посредством образов, образов, принимаемых за реальности. Такая интерпретация господствует в греческой трагедии. Трагедия, представленная сознанием о богах и демонах как о решающих силах, осмысленна лишь там, где существует вера в таких божеств. Это создает определенную дистанцию между греческой трагедией и нами. Мы не приносим жертв на алтарях греческих богов и не верим в греческих демонов. Но мы все еще можем понять, какое содержание действовало внутри форм античной трагедии. Существует несравненное очарование в высокой серьезности мыслей, вопросов и ответов, воплощенных в конкретных образах греческих трагических произведений. Напротив, Шекспир близок нам, потому что его среда близка нашей. Благодаря этой близости Шекспир может говорить на светской сцене и символическими шифрами, а не через конкретные воплощения содержания веры. У Шекспира мы не находим ни Аринии, ни Мойры, Аполлона или Зевса, но находим ведьм, призраков и магию сказок. Здесь нет Прометея, но есть Проспера и Ариэль. Никакой культ не служит каркасом драматического представления. Вместо этого поэт берет на себя благородную задачу. Держать зеркало перед миром, свидетельствовать о реальности, заставлять аудиторию чувствовать фон смысла, порядка закона истины и божественности. Следовательно, любая мифическая интерпретация трагедии Шекспира несостоятельна. Прежде всего, мифическая интерпретация отсылает к конечному руководству вещами. Человек, планирующий, присваивающий себе это руководство, должен прийти к опыту того, что, вопреки его планированию, он все еще подчинен чему-то иному, чему-то, что является одновременно иным и более всеобъемлющим. Чем меньше он знает, тем более чувствительным его знание трагического делает его ко всему, что все еще остается скрытым. Трагические события направляются силой, которая неумолима. В рамках знания о трагическом это руководство мыслится как судьба. Но то, что считается природой этой судьбы, предстает в самых разных мифических формах. Это может быть безличное и анонимное проклятие вследствие некоего преступления, увековечивающее себя как родовое проклятие из поколения в поколение. У Эсхила и Софокла его агентами являются демонические существа, такие как Иринии. Боги знают о нем заранее, оракулы предсказывают его. И собственные действия человека могут способствовать ему или препятствовать. Это отнюдь не всегда и даже не в большинстве случаев человеческая вина. Скорее, герой вправе сказать: «Я претерпел страдания, чужеземцы, претерпел их из-за невольных деяний и в этих поступках, да будут небеса мне свидетелями. Не было ни капли моего собственного выбора, никакого умышленного греха. Чист перед законом, лишен злого умысла, пришел я к этому пределу». И подытоживая: «Как ты можешь справедливо винить невольное деяние? Но подобно тому, как существует проклятие, существует и обетование. Обетование столь же неизменно, сколь безжалостно проклятие Дедип, как и было обещано, находит блаженную смерть в роще, священной для Эвменид. Безличная и анонимная сила — это прежде всего Мойра, которой должны подчиняться даже боги, или с которой, как у Эсхила, соединен Зевс, верховный бог. Тюхи, случай, появляющийся у Еврипида, правит произвольно, без смысла и связи с богами. В эллинистические времена Тюхи олицетворяется как богиня или демон и становится фортуной для римлян. Руководство у Кальдерона — это провидение, которое, как непостижимая воля бога, ведет душу к ее спасению. Каждый акт руководства осуществляется через посредство собственных действий человека, которые приводят к тому, чего человек ни не обдумывает, ни не желает. В мифическом представлении мир — это арена сил как божественных, так и демонических. Они переплетены в своих анонимных результатах, которые проявляются в личностях, действиях и событиях. Если человек хочет понять все это, он должен проследить их до богов и демонов, которые являются их источниками. Философские интерпретации. Мысль стремится постичь сущностную природу трагического не в образах, а в понятиях. Она пытается дать универсальные интерпретации. Одна интерпретация помещает трагическое в бытие как таковое. Все, что существует, существует как самоотрицание в диалектике бытия. Через отрицание оно движется и становится трагическим. Бог по своей сути трагичен, Бог, страдающий в основе всего бытия. Такое учение об универсальной трагедии, пантрагизм, есть метафизика трагедии как универсального феномена. Трагедия этого мира тогда вытекает из фундаментальной трагической ситуации. Само бытие имеет трещину, проходящую сквозь него. Однако утверждение, что основа всего бытия трагична, кажется абсурдным. Вместо того, чтобы действительно превзойти наш мир, это узкое псевдопрозрение лишь абсолютизирует один из его аспектов. Трагедия обитает только в феноменах этого мира, ибо через трагическое к нам говорит нечто иное, нечто, что уже не является трагическим. Другая интерпретация помещает трагическое в мир. В этом случае всемирная трагедия является видимым проявлением универсальной негативности. Эта негативность имплицитно содержится в конечности всех вещей, в многообразии индивидуальных вариантов, в борьбе всего существующего против всего остального существующего за самосохранение и господство. И эта негативность, наконец, имплицитно содержится в случайности. В этом смысле ход этого мира и всеобщая гибель всего возникшего называются трагическими. Этот взгляд недовольствуется сведением трагического к уровню всякого рода зла, нищеты и страданий. Все они, по крайней мере, предполагают наличие живого субъекта, который их испытывает. На самом деле этот взгляд расширил бы значение трагического, включив в него всю негативность в целом. Однако об истинной трагедии можно говорить только применительно к человеку. Человеческую трагедию можно распознать на двух уровнях, которые взаимно исключают и борются друг с другом. Жизнь гибнет. Осознавать это само по себе трагично. Каждый отдельный случай разрушения и каждый способ страдания, ведущий к нему, проистекают из одной базовой и всеохватывающей реальности. Более глубокая и истинная трагедия возникает только там, где трагическое знание понимает, что гибельный конфликт основан на самой природе истины и добра и должен неумолимо требовать своего. Если рассматривать это с такой точки зрения, появляются определенные различия, которые позволяют нам указать на самую сущность трагического. Без исключения, всеобщее крушение является фундаментальной характеристикой всякого существования. Это включает в себя случайное несчастье, вину, которая является специфической и предотвратимой, и нищету напрасного страдания. Мы находим подлинную трагедию, однако только в том разрушении, которое не обрывает преждевременно развитие и успех, напротив, вырастает из самого успеха. Знание о том, что жизнь находится во власти слепой судьбы, это еще не трагическое знание. Подлинное трагическое знание видит глубже. Оно знает, что даже в своих последних и самых сокровенных оплотах мнимого успеха и мнимой безопасности человек покинут и отдан на произвол бездны. Следовательно, в простом стремлении испытать крушение и страдания нет и следа трагического знания. Такое знание возникает только там, где человек действительно принимает опасность и ту неизбежную связь вины и рока, которая имплицитно содержится во всяком истинном действии и достижении в реальном мире. Мы не поймем трагическое, если будем мыслить в альтернативах успех или неудача. Мы можем постичь его, только ища глубже, видя, что именно тогда, когда мы наиболее успешны, мы наиболее истинно терпим неудачу. Помимо этого, существует та неудача, претензия которой на трагичность является мошеннической, когда что-то просто пошло не так. Случайная неприятность или извращенное стремление к неудаче вместо эффективности, стремление к катастрофе, которая даже не была необходимой. Пределы интерпретации. То, что совершается под именем трагического знания, это изначальные видения реальности. По сравнению с такими видениями, все интерпретации трагического неадекватны. Сама мифическая интерпретация — это лишь один из способов видения трагического, ограниченный только греческой трагедией. Поэтому было бы абсурдно сводить все эти видения к единому понятию, как их общему знаменателю. Ибо как видения они всегда либо больше, либо меньше того, что могут выразить понятия. Искать специфические смыслы в отдельных нитях трагического знания, как в трагических сюжетах литературы, значит упустить из виду целое. Интерпретации, претендующие на то, чтобы быть единственной универсальной интерпретацией трагического, делают одно из двух. Либо они сужают его, либо вовсе упускают его из виду. Поэтому мы должны различать, во-первых, трагическую реальность как таковую, во-вторых, трагическое знание как сознательное признание этой реальности, в-третьих, философию трагического. Трагическая реальность становится эффективной только посредством трагического знания. Это трансформирует человеческую личность. Философия трагического, однако, ее интерпретация идет одним из двух путей. Либо она полностью извращает трагическое знание, либо сохраняет открытым более широкое сознание, проистекающее из ее собственного личного и изначального видения. Искажение трагического знания в трагическое мировоззрение. Любая попытка вывести трагедию как единственный доминирующий закон реальности философски несостоятельна. Мы возражаем против этого, как и против любой метафизики, которая подходила бы к бытию и реальности дедуктивно и делала бы описательные утверждения о природе бытия или Бога. Мы возражаем против этого, потому что она стремится сделать их обоих абсолютными и конечными. Даже те глубокие дуализмы, которые постулируются как существующие в самом основании реальности и предполагаются объясняющими происхождение трагедии, например, тот аспект Бога, который не есть Он Сам, являются лишь кодовыми символами относительной значимости в рамках философской мысли, и из них нельзя вывести никакого дедуктивного знания. Трагическое знание — это открытое знание, хорошо осознающее свое собственное невежество. Застыть в пантрагизме любого рода, значит исказить его. Как трагическая философия становится узкой и извращенной, можно изучить на примере поэта Хеббеля. Его систематическая интерпретация становится абсурдной, чудовищной и фанатичной. Результатом является поэзия, созданная спекуляцией, утрата всей истинной духовной глубины. Поэзия, сведенная с одной стороны к одной лишь психологии, а с другой — к спекулятивно возвышенному величию. В то же время, как во вспышках молнии, Хеббель достигает некоторых поразительных прозрений и перспектив. Но его сознание трагедии — это не более чем сознание нищеты, украшенное философскими прекрасами. Как понятие эстетики, трагическое также приобрело окраску, соответствующую этому вводящему в заблуждение типу трагической философии, как, например, когда Банзен говорит о трагедии как об универсальном законе или Унамуна о трагическом чувстве жизни. Самое возвышенное заблуждение трагического мировоззрения происходит тогда, когда подлинно трагическое превращается в абсолют и преподносится так, будто оно составляет сущность и ценность человека. Трагедия отличается от несчастья, страдания и разрушения, от болезни или смерти и от зла. Она отличается в силу природы своего знания. Это знание общее, а не частное, это вопрос, а не принятие, обвинение, а не сетование. Трагическое знание далее отличается в силу тесной связи между истиной и катастрофой. Трагедия становится интенсивнее по мере того, как сталкивающиеся силы увеличиваются в масштабе и по мере того, как углубляется необходимость их конфликта. Всякое несчастье становится трагическим только через контекст, в котором оно происходит, или к которому мы его относим, через сознание и знание тех, кто страдает, и тех, кто любит, через интерпретацию с помощью трагического знания несчастья как значимого. Но само по себе несчастье не является трагическим, это просто бремя, которое все должны нести. Трагическое знание вторгается и прорывается, но не овладевает реальностью, слишком многое оно оставляет нетронутым, забытым или необъясненным. Оно заманивает нас в возвышающую сферу величия, и таким образом, несмотря на всю ясноглазую честность, оно затуманивает истину. Трагедия становится привилегией немногих возвышенных. Все остальные должны довольствоваться тем, что будут безразлично стерты в катастрофе. Трагедия тогда становится характеристикой не человека, а человеческой аристократии. Как кодекс привилегий, эта философия становится высокомерной и нелюбящей. Она дает нам утешение, потакая нашему самолюбию. Трагическое знание, таким образом, имеет свои пределы. Оно не достигает всеобъемлющей интерпретации мира. Оно не в состоянии овладеть всеобщим страданием, оно не в состоянии постичь весь ужас и неразрешимость человеческого существования. Это ясно видно из того факта, что хотя повседневные реалии, такие как болезнь, смерть, случайность, нищета и злоба, вполне могут стать средой, через которую проявляется трагедия, они не считаются таковыми с самого начала просто потому, что сами по себе они не трагичны. Трагическая философия живет в ауре величия. Она предлагает нам личное удовлетворение как счастливый результат соответствующим образом успешной катастрофы и тем самым возносит нас высоко над реальностью. Но делая это, эта философия сужает наше осознание. Ибо в той мере, в какой люди находят освобождение в опыте такого рода, они находят его только ценой сокрытия от самих себя ужасающих бездн реальности. Нищета. Безнадежная, бессмысленная, душераздирающая, обездоленная и беспомощная нищета взывает о помощи. Но реальность всей этой нищеты без величия отбрасывается как недостойное внимание умами, ослепленными экзальтацией. И все это время человек стремится к искуплению от своих ужасных реальностей, лишенных гламура трагедии. Вместе с этой нелюбящей слепотой мы находим разбавленный эстетический жаргон в современных фразах о трагедии, жаргон, который передает сущность трагедии, но в то же время искажает ее смысл. Этот жаргон неправдиво заставляет реальность казаться далекой и слишком легко избавляет нас от необходимости видеть нищету мира такой, какая она есть на самом деле. Таким образом, легкомысленно замечают, что трагедия раскрывает никчемность самой жизни, всей индивидуальной конечной человеческой жизни, что гибель величия — это именно одна из ее характеристик, что мир устроен так, чтобы ломать и уничтожать необычного индивида. Такими расплывчатыми обобщениями, столь правдоподобными в своей неопределенности, мы прикрываем реальные беды реальности тканью лжи. Во всех трагических философиях полярность трагического знания была утрачена. В изначальном видении трагедия и освобождение от нее связаны вместе. Но если мы лишим трагедию ее противоположного полюса и изолируем ее как только трагедию, мы попадем в бездонную пропасть, где не было построено ни одно из великих трагических произведений. Везде, где полное отсутствие веры стремится выдать себя за форму, оно находит философию только трагедии, хорошо подходящей в качестве камуфляжа для ничто. Трагическое величие — это опора, с помощью которой высокомерный нигилист может возвысить себя до пафоса ощущения себя героем. Там, где утрачена серьезность, опыт псевдосерьезности создается сильным стимулом трагедии. Призываются расовое прошлое, саги и греческая трагедия. Однако то, что тогда было реальностью веры, становится теперь преднамеренным и нечестным заменителем ничто. Старые верования используются как фразы, чтобы придать героический оттенок весьма негероическому вырождению собственного существования или же придать дешевую ауру героизма жизни, прожитой в комфорте и безопасности. Такое извращение трагической философии затем высвобождает хаос темных импульсов. Наслаждение бессмысленной деятельностью, пытками и тем, чтобы быть замученным разрушением ради самого разрушения, яростной ненавистью к миру и человеку в сочетании с яростной ненавистью к собственному презираемому существованию. Глава 6. Недостаточность трагического знания. Вместо того, чтобы систематизировать трагическое знание посредством спекулятивной дедукции, вместо того, чтобы лишать его полярности и превращать в философский абсолют, мы должны, напротив, понимать трагическое знание так, чтобы сохранить его как изначальный опыт. Изначальное трагическое видение состоит из мыслей и вопросов, пережитых в конкретных образах. Более того, эта форма трагического знания всегда содержит окончательное освобождение от трагедии не через доктрину и откровение, а через видение порядка, справедливости, любви к ближнему, через доверие, через открытый ум и принятие вопроса как такового, оставшегося без ответа. Трагическое знание возрастает в интенсивности через противоречия, которые оно оставляет неразрешенными, но которые оно не замораживает как обязательно неразрешимые. Следовательно, трагическое знание — это сплошное несовершенство, а совершенство обретается только в опыте как таковом, в движении постановки вопроса за вопросом. Мы должны сохранить это изначальное видение трагического опыта. Мы должны держать незамутненным наш взгляд на существенный исторический контекст, в рамках которого видение трагического впервые возникает и в котором оно находит свое исполнение. Мы не должны требовать объяснений всего, что было, будет и всегда есть, но мы должны прислушиваться к тому, что пытается говорить с нами. Задача философии состоит не в том, чтобы переносить по аналогии трагические категории из ограниченного знания мира на всеобъемлющее знание всей реальности, а скорее в том, чтобы обнаружить язык в кодовых символах, которые мы слышим. Вот почему мифы, образы и истории трагического вдохновения вполне способны содержать истину, не теряя своего необязывающего, парящего характера. Если сохранить его в чистоте, изначальное видение трагического уже содержит сущность философии. Движение, вопрос, открытость, эмоцию, удивление, правдивость, отсутствие, иллюзий. Философия обращается к трагическому знанию как к тому, что неисчерпаемо в изначальном видении и опыте. Философия может чувствовать тождественность своего собственного содержания с трагическим видением, скажем, Шекспира, не будучи в состоянии выразить это идентичными словами. Но философия отказывается отливать этот контроль в фиксированные рациональные термины трагической философии жизни. Отчет, который мы дали о многообразных аспектах охватывающего, многообразие его делений и идея его единства. Все это определяет рамки, в которых должно интерпретироваться трагическое знание. Трагедия возникает везде, где в мире есть разобщенность и где ее последствия становятся видимыми. Чтобы иметь возможность сказать это, не требуется никакой дедукции, а просто прояснение того, что перед нами. Эта неспособность достичь единства лежит в основе гибели всего, что мы видим вокруг себя. Поскольку единство терпит неудачу в нашем временном существовании, оно предстает перед нами в обличье трагического. Это, однако, равносильно утверждению, что трагедия не абсолютна, а принадлежит к переднему плану. Трагедия принадлежит не к сфере трансценденции, не к основе всего бытия, а к миру чувств и времени. Истина, укорененная и достигнутая в философском процессе. Мы видели, что трагическое знание противопоставило поиску человеком истины альтернативу — либо жить и заблуждаться, либо постичь истину и умереть от нее. Но это была лишь поздняя рациональная интерпретация, а не открытость самого трагического знания, которое впало в это жесткое дили-или. Против зловещего величия этого выбора мы должны поставить следующее. Истина, целая и полная, будь то источник смерти или мира, недоступна нам в жизни и времени. Во времени истина всегда в пути, всегда в движении и не является окончательной даже в своих самых чудесных кристаллизациях. Никогда не отступать от этой фундаментальной ситуации, это условие, при котором только философская мысль может оставаться правдивой. Трагическое знание в своей открытости еще не оставило этот путь. Скорее, принимать относительную истину за абсолютную — это само по себе трагическое извращение, подходящий объект для трагического знания. Каждая истина, которую мы можем считать полной, окажется неистиной в момент крушения. Пути движения. Поскольку не существует полной истины, наше движение к ней само по себе является единственной формой, в которой истина может достичь завершения в существовании здесь и сейчас. В самом своем процессе безграничное приобретение истины испытывает то завершение, которого оно никогда не достигает как цели. Единственной идеей, которая вела нас через всю философскую логику, была идея мыслителя, неуклонно следующего своим путем. Он осознает, что он знает и чего он не знает. Он не становится жертвой лжи, завершенной и цельной истины. Он проживает смысл истины во всех способах быть правдивым. Он вовлечен в постоянно углубляющуюся коммуникацию. Это видение великой и благородной жизни. Выносить двусмысленность в движении истины и заставлять свет сиять сквозь нее. Твердо стоять в неопределенности. Доказать способность к безграничной любви и надежде. Послесловие. Источники стиля Ясперса. Введение, послесловие и примечания к этой книге являются все более подробными попытками воссоздать для читателя часть тысячестраничного контекста, из которого взят наш раздел о трагедии. Во введении редактор обрисовал общий фон философии Ясперса. В послесловии показано, что некоторые трудности, возникшие при попытке перевести Ясперса, проистекают непосредственно из стилистических качеств. Свежести, размаха и метафорической сжатости, укорененных в самой ткани его мысли. В примечаниях мы цитируем оригинальное немецкое выражение «всякий раз», когда возникает вопрос о точном значении. Всегда трудно определить взаимосвязь между мыслью и выражением конкретной работы, потому что попытка вывести одно из другого вовлекает нас в круговую аргументацию. Нам нужны некоторые фиксированные точки, на которых можно было бы подвесить наш аргумент. В случае с Ясперсом есть два различных источника, из которых мы можем получить помощь. Во-первых, это точки, которые его язык разделяет с языком родственных мыслителей. Затем есть важный раздел об истине страницы. 395-449, где он прямо обсуждает место языка в философии. Мы рассмотрим каждый из них по очереди. Огромное разнообразие работ разных периодов, жанров и языков было названо экзистенциалистскими. Даже при допущении всех индивидуальных различий самого случайного читателя не может не поразить два общих качества. Заметная новизна подхода в сочетании с заметной новизной выражения. Новым является смещение нашего внимания от изучения абстрактных сущностей к человеческому существованию. Это смещение, как мы обнаруживаем, сделало сам язык проблематичным. Мы чувствуем, что то, что эти авторы пытаются донести, либо граничит с невыразимым, либо может быть выражено только в радикально пересмотренной версии нашего унаследованного языка. Теперь многим другим, помимо, собственно, экзистенциалистов, писателям и поэтам, а также философам, пришлось столкнуться с этой центральной проблемой коммуникации. Как в физике концепция поля породила совершенно новый словарь, так и в литературе растущий взгляд на человеческую реальность как на ничто иное, как переменную функцию бесчисленных личных перспектив породил технику потока сознания. В поэзии прилагательные, когда-то бывшие украшениями статической субстанции в человеческой перспективе, стали поглощать функцию наречий и преломлять целую вселенную, состоящую из одних лишь перспектив. Существительные глаголы увидели, как их традиционные контрасты слились в системе чистых отношений, поскольку номинализованные глаголы постепенно заняли место статических существительных. Философы, всегда жизненно заинтересованные в коммуникации, варьируются от радикальных до консервативных в своем отношении к обычному языку. Большинство сегодня приняло бы кантовский-коперниканский акт подчинения метафизической истины, смыслу. Они расходятся во мнениях относительно его последствий, незамеченных Кантом, для интрасубъективного априори языка, Гердер. Объявляя истину или ложность бессмысленными за пределами того, что операционально, верифицируемо, многие физики и логики делают кантовскую редукцию тотальной. Они используют обычный язык только для описания физических или логических операций. В противном случае они используют специально разработанные символические коды, подобные тем, что используются в алгебре и химии. Другие, например, Кассирер и недавно госпожа Лангер предпочитают включать в свое понятие смысла не только физические или логические операции, но и все формы того, что они считают самой базовой операцией человека, символическую трансформацию всего опыта, как это задокументировано антропологией и культурной историей. Разница между естественными и гуманитарными науками сокращается до разницы в степени. Обычный язык реабилитируется, хотя лишь как самый готовый среди многих возможных символических форм выражения от религиозного ритуала до алгебраических символов. Экзистенциалисты не зашли так далеко. Из заботы о человеческом существовании, как источники всякого смысла, им пришлось принять культурную историю со всем ее символическим значением. Тем не менее, впечатленные неудачами и пределами человека, они почувствовали, что история его культурных достижений — это лишь один из аспектов его истинного существования. Вот почему они не последовали примеру логиков и не приняли минимальный язык знаков и операциональных определений. Сами нелогичности языка рассматриваются как неудача и предел, как ключи к истинной природе человека. Мнения расходятся относительно местоположения и доступности этой человеческой природы. Некоторые, как Хайдеггер, использовали бы этимологию для задачи прослеживания через историю символизма, который является метафорой в языке, чтобы восстановить буквальные корневые значения. Они должны позволить современному философу вернуть доисторический, досимволический уровень человеческого опыта и перестроить философию заново на его основе. Для Ясперса это иллюзорный поиск. Единственный путь к природе человека ведет через символизм, посредством которого она функционирует как историческое существование, конкретно через символизм всего языка метафору. Ибо нет буквальных корневых значений. Все слова — это более или менее выцветшие метафоры. Ясперс перенаправил бы наше внимание на две характеристики метафоры. Это двусмысленность и прозрачность, с одной стороны, и вечное движение самотрансценденции с другой. Таким образом, метафора одновременно отражает бесконечное число других метафор и указывает за пределы самой себя, за пределы языка и мысли к вещам в себе. Их она отражает, не воплощая. Как двусмысленность всего сознания, метафора сводит разницу между понятием и сырым опытом к разнице в степени. Тем не менее, хотя она самотрансцендентна, метафора вечно не в состоянии сделать нас сознающими больше, чем существование реальности за видимостями. И даже это она делает только негативно, самим своим провалом. Метафора, таким образом, как спектр всего сознания, объясняет вторжение поэзии, искусства и религии в философский горизонт Ясперса, сверхлогики и этимологии. Общий опыт неудачи человека по-разному выражен в каждом из них и тем самым подтвержден как реальный. Ясперс сканирует все формы, включая трагедию как поэтическую, в поисках ключей к нашему собственному затруднительному положению. Универсальность метафоры исключает фиксацию на каком-либо одном значении как реальном. Тем не менее, нам не нужно заниматься тщетностью бесконечного регресса. Мы также не можем, вместе с логиками, сбежать в набор четко определенных символов, чтобы избежать трудностей существования, переживаемого как метафорическое. Вместо этого, чтобы быть по-настоящему логичными, мы должны захватить логику и язык самого этого существования, а не какой-то особой конвенции. Здесь также лежит объяснение под заголовкой Ясперса «Философская логика» для его главного труда об истине. В той мере, в какой философ сводит свои слова к знакам и разрабатывает вербальную алгебру терминов с фиксированными значениями, он придает само движение, которое есть философия. Точно так же суеверие, что выразить все, значит знать и контролировать все, порождает лишь формулы иллюзорной ценности. Лозунги группового мышления и социального инжиниринга — случайные примеры такой редуктивной ошибки. Использовать язык — значит создавать новые употребления. Сформулировать идею — значит пережить эту идею. Повторить идею, свою или чужую — значит воссоздать для себя опыт, который сопровождал ее рождение. Философ, следовательно, не может позволить себе риск и искушение терминологии или даже эстетической заботы о словах. Они скрывают от него пределы его знания, где неудача становится источником более глубокого прозрения и возобновленных усилий. Язык наиболее силен, правдив и наименее обманчив только там, где он является почти бессознательным побочным продуктом мышления. На этом Ясперс заканчивает. Легко увидеть, что он здесь раскрыл корни своего собственного стиля. Его избегание терминологии, формул жаргона, его язык метафоры для передачи универсальности и неудачи метафоры. Он хорошо осознает, что это увеличение правдивости является также и трудностью и не способствует росту популярности. Мы предпочитаем повторять аккуратные формулы, чем быть лично вовлеченными в философский процесс. Тем не менее, он просит нас смотреть на метафору в философии как на вызов, а не как на недостаток, искать в ней то, что не только живописно, но и истинно. Таким образом, в значительной степени заменяя номинализованные глаголы традиционным существительным, Ясперс, подобно более радикальным экзистенциалистам, приспособился к современному чувству универсального движения, перспективизма, взаимосвязи. Но делая это как акт сознательной метафоры, он сохраняет, в отличие от них, уверенность и достоинство бытия, как бы оно ни было отражено. Без сомнения, хорошо известный в немецком языке простор для таких новых образований был способствующим фактором. Это, как исторический факт, позволило многим немецким философам сделать больше, чем просто перевести. Переосмыслить в удивительно схожих терминах значительную часть досократической философии. Но, предупрежденные Ясперсом, мы должны остерегаться вывода об автоматической идентичности значения там, где есть идентичность слов. Так, охватывающее, когда-то считавшееся аристотелевским изобретением, теперь, как было показано в Егер, восходит к самому Анаксимандру, который применил его к своему бесконечному как к атрибут божественного. Заманчиво. Но крайне опасно использовать это свидетельство для выводов об охватывающем Ясперса. В заключение можно отметить, как абстрактный и драматический стиль Ясперса иногда наиболее естественно передается терминами, взятыми из Шекспира, из Библии короля Якова или из английской речи нашего собственного дня. Харальд А. Терайхе. Примечание. Трагедия, превзойденная в философской интерпретации мира и в богооткровенной религии. Трагическое знание использует миф в этих двух формах, в эпосе. Как знание, которое без вопросов принимает как реальный мир визуальных образов. В трагедии, как знание, которое задает ищущие вопросы о божестве. Каждая из этих трагических форм, в свою очередь, предоставляет человеку способ преодолеть саму трагедию. Эпос является корнем всякого просвещения с его философской интерпретацией мира, трагедия является корнем богооткровенной религии. В конечном счете, обе формы неадекватны. Ни досократики, ни Платон с их спекулятивной проверкой реальности. Проверкой, которая является одновременно противоположностью и дополнением трагедии. Не делают выводов. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.